Здравствуйте, дорогие друзья. Замечательный воскресный вечер, в котором мы с вами обсудим главные новости сегодняшнего дня, наверное. Можете меня поздравить. Я теперь еще со своими новостями обычными выхожу и на телеканале Соловьев Лайв. И сегодня мы с вами пообсуждаем новости, как я уже сказал. И, конечно же, встретимся с замечательными медиаэкспертами. Во-первых, поговорим об информационных технологиях, о всяких там чат-GPT, и стоит ли нам их бояться. Ну и, конечно же, сегодня мой очень хороший и добрый друг Семен Уралов придет в гости и в очередной раз расскажет нам о когнитивных войнах, о тех вещах, которых нужно бояться. Вообще, знаете, на самом деле, я вот как, сколько я вот не провожу времени в интернете, я поражаюсь тому, какое огромное количество фейков и лжи нас окружает. Недавно начал читать книгу одного очень интересного автора. Книга называется «Верьте мне, я лгу». И там он рассказывает, как делает всякие информационные штуки, точнее, как он их делал, ну, как это обычно и бывает у людей, которые раскаиваются впоследствии своими действиями, да. Вспоминаем того же самого Перкинса и его книгу «Исповедь экономического убийцы». Великолепная книга, я каждому рекомендую к прочтению. Там именно рассказывается, как на героиновую иглу из денег подсаживают людей. И, конечно же, когнитивные войны, дум-скроллинг, сведение с ума. Как я понимаю, многим телезрителям эти слова ни о чем не скажут, но, по сути, дум-скроллинг — это когда ты бесконечно читаешь новостную ленту, находясь просто в шоке. Ты сам вот получаешь вот эту дозу шокирующей информации, потом начинаешь ей делиться, хотя на поверку большая часть информации, она на самом деле оказывается неправдой. А другая часть информации, которая является каким-то частным мнением какого-либо человека, написанным в Твиттере, она заставляет нас почувствовать так называемые когнитивные удары. Я должен сказать, что меня многие как бы уже в агенты Госдепа, даже несмотря на то, что я, по сути, на федеральном канале вещаю, записали, но мне бы хотелось сказать, что в этом плане Россия тоже очень и очень слаба. Я хочу сказать именно о фейках, о фабрикации разного рода информации и прочем. И о тех вещах, которые могут кого-то вывести из себя. Потому что бывает, что просто брошенную фразу там какого-нибудь, ну, Карена Шахназарова, канал «Кровавая барыня», да, канал Ксении Анатольевны Собчак, берет и подрезает. Он говорит о заявлениях европейских чиновников и о том, что даже противники буквы Z должны понимать, что, учитывая все эти заявления этих самых чиновников, они также окажутся в концлагерях. Это оценочное суждение Карена Шахназарова. А Ксения Собчак берет и подрезает это так, как будто бы, посмотрите, эти как бы государственные пропагандисты говорят о том, что все скоро, кто против буквы Z, будут в концлагерях. И они подобного рода фейки фабрикуют, просто вырезая из контекста. Я сам с этим недавно столкнулся. Анатолий Шари, огромное количество других каналов, в том числе и там Труха Украины и прочие, запостили мое высказывание, где я соболезную по поводу Владлена Татарского, но они говорят, что у меня там на лице какая-то улыбка, и соболезную я недостаточно сильно. Мне бы хотелось с вами поговорить о таких вещах, которые действительно заставляют нас злиться, и мне бы хотелось выработать одно правило, которое я выработал для себя, но здесь я должен покаяться, да, наши, собственно, русские же должны каяться постоянно, нас к этому призывают. Я здесь должен покаяться. Очень часто все эти когнитивные удары срабатывают и на меня. Сейчас у меня самый большой когнитивный удар, что наушник, по которому мне будут объявлять о рекламной паузе, постоянно выпадает из моего уха, потому что у меня уши большие. Еще, кстати, смотрите, умею ими шевелить, но в отличие от всех остальных, я могу шевелить ушами. Ну, короче, он выпадает. Может быть, как раз-таки потому, что я шевелю ушами. Каждый раз, когда читаю ту или иную новость, каждый раз, когда видят то или иное высказывание человека, вы испытываете сильную эмоцию, в этот момент нужно остановиться и подумать. И опять же, каюсь, у самого не всегда получается, и некоторые вещи способны меня прям вывести из себя. Поговорим о питерском теракте, об ужасной трагедии, да, расследование продолжается, получается, в субботу, то бишь вчера, состоялись похороны Владлена, с ним приехал проститься даже глава ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, разумеется, и огромное количество людей пришло, потому что это теракт, и задача любого теракта — заставить нас с вами бояться, чтобы нам было постоянно страшно, и поскольку я обычный человек, у меня нет охраны, у меня, к сожалению, даже личного водителя нет, потому что я не смог его найти, вот, потому что я просто боюсь, что какой-нибудь такой вот человек будет подсадной, поэтому я должен признаться, что в этом, ну, в связи с этим всем я тоже нахожусь в некотором страхе. Но страх, с ним можно бороться, страх можно как-то победить, можно превозмочь, а вот людоедскую позицию, то есть и людей, которые боятся, я прекрасно понимаю. Я, когда был в Донецке и снимал свой донбасский дневник, когда был в Северодонецке, в Лисичанске, в Мариуполе, у меня просто сердце кровью обливалось, мне было безумно тяжело, и мне было постоянно страшно, когда там эти прилеты. И я никогда не осуждаю трусов, но вот людоедская позиция, это уже совершенно другое. Мне бы хотелось поговорить с вами о реакции общественности, в первую очередь, конечно же, либеральной, и, наверное, в тысячный раз я должен уточнить, что к либералам, в принципе, как к людям определенной идеи, я отношусь нормально. Я понимаю, почему некоторые люди могут поддерживать либеральную идею, потому что свобода личности и все вот это вот прочее. Я сам считаю, что любой может быть любым. Если мне там нравится какой-то черный юмор, то меня никто не вправе за это осуждать. Но вот посмотрите, некая Анна Ведута, она делает ретвит поста Ивана Жданова, это один из ключевых фигур, это одна из ключевых фигур в ФБК, именно Иван Жданов. И там шуточка. В ближайшее время международный ФБК, я напоминаю, что ФБК это экстремистская террористическая организация, исключит Владлена Татарского из списка 6000. Вот эти вот люди постоянно говорят, что ну Рашка, ну Советский Союз, да что они умеют, кроме как доносительством заниматься. И при этом ФБК как раз-таки составляет, я не буду каждый раз повторять, что это экстремистская организация, и учитывая, что недавно было заявление о том, что как раз-таки этот теракт связывается с ФБК, да, то, что там Мария Певчик говорила, что есть у них подпольная сеть, на e-mail приходят всякие рассылки людям, которые хотят как-то поучаствовать в свержении Путина, и им дают всякие задания, и за эти задания не получают баллы. Я даже вполне себе могу допустить, что вот эта вот Дарья могла даже не знать, что там реальная бомба. Может быть, она думала, что там какая-нибудь там краска, которая Татарского забрызгает или что-то такое. Но в итоге у человека жизнь сломана, и ей теперь всю жизнь за это, собственно говоря, отвечать, что ужасно. Но и жизни людей, 40 людей были покалечены, это не вернет. Абсолютно все СМИ, абсолютно все блогеры либерального толку, они смещают акцент, они говорят, вот там Владлен, на самом деле, как бы это заслужено было и прочее. И они при этом не говорят о том, что почти 40 людей пострадало, среди которых были дети. То есть это обычные мирные люди. И вы сейчас увидите, как либеральная общественность это оправдывает. Но мне все-таки интересно, ФБК, вы вроде не любите Советский Союз, вроде там все доносчиками были, кто написал 4 миллиона доносов, вы постоянно задаете этот вопрос, но при этом вы сами составляете список. Я, кстати, в списке тоже есть. Я один из главных врагов Навального. Можете меня поздравить еще до того, как я начал работать с государственным телеканалом. Еще задолго до моей деятельности, потому что я посмел задавать либеральной общественности главным образом Алексею Навальному я посмел задавать вопросы. Но потому что меня волнует, я вот, допустим, вынужден покаяться, опять же, в очередной раз. Когда-то я тоже был либералом, и я даже совершенно ничего не смыслил в политике. Я бы не сказал, что я сейчас в ней разбираюсь. Я просто человек, который, я считаю, из народа имеет право задавать вопросы. Вот меня позвали на ТВ, я могу задавать какие-то вопросы. В свое время точно так же я задавал вопросы Навальному. Я собирался за него голосовать. Да, я идиот. Пишите, пожалуйста, об этом комментарии, о том, какой я конченый человек. Но вот я совершенно ничего не понимаю в политике. Собирался голосовать за Алексея Навального в 2018 году, если его допустят к выборам. Но вот потом он опубликовал свою предвыборную кампанию. И я такой, подождите. То есть Алексей Навальный утверждает, что он повысит, как бы уменьшит госрегулирование бизнесу, да, у всех будут повышены зарплаты, в том числе и у госслужащих, но при этом налоги станут меньше. И я начал задаваться вопросом, а как это так получается, если налоги, это как раз-таки и есть зарплаты госслужащих, как можно уменьшить количество денег в бюджете, но при этом увеличить зарплаты, которые будут люди, которые на государство работают и получать. Это у меня начало вызывать огромное количество вопросов. Но вернемся к... И тогда я типа начал, знаете, по чуть-чуть разочаровываться. Хотя некоторые вопросы у меня есть и к государственной машине. Если люди, которые являются бюджетниками, получают зарплату с наших налогов, тоже платят налоги, то какой в этом смысл с этой зарплаты? Согласитесь, это глупо. Ты, получая зарплату с налогов, платишь налоги. Мне кажется, ну ладно, это так, это просто наблюдение. Следующий твит. По поводу глумления, да, по поводу доносов мы поняли. ФБК, они составляют списки, так называемые расстрельные. Я даже немного в шоке, откуда могут быть расхождения в отношении к подрыву Татарского. О боже, какой кошмар. Убили очередного подонка и преступника. Убийство фашиста равно сохранению жизни нормальных людей. Ценность жизни убийцы никогда не будет равна ценности жизни обычного человека. Единственная жертва во всей этой ситуации — это Даша Трепова. Ну да, А те люди, которые пришли на сходку к Владлену, я вам сейчас объясню. Вы можете задаться вопросом. Ну как она может говорить, что жизни обычных людей ценнее, но при этом не уточнять, что во время теракта пострадало огромное количество мирных людей, которые просто находились в этом кафе. Да? А я вам объясню. Для них все, кто хоть как-то там поддерживали Владлена, для них все, кто хоть как-то поддерживает Россию во всех ситуациях, в том числе и в том, что сейчас происходит глобально, да, в этом разделении мира на несколько полюсов, для них это все фашисты. Это люди, которые не заслуживают абсолютно никакого сострадания. Для них это не люди. И мне бы хотелось поговорить с вами о такой вещи, как обесчеловечивание, да? То же самое в милитаристской Японии использовали, то же самое использовали в Третьем Рейхе. Там люди, которые убивали евреев, вешали на них звезды Давида, они даже, ну, не считали их людьми. Для них это просто не люди, потому что они, ну, вот так вот по национальному признаку, все, вы не люди. Точно так же японцы китайцев не считали людьми. Точно так же, когда Япония оккупировала Корею, корейский полуостров, они... Во-первых, пытались их ассимилировать, то есть это, по сути, то же самое, что собирался сделать Гитлер, когда захватит Советский Союз, что было в его планах, как раз-таки ассимиляция, часть народа истребить, построить свой так называемый Лебенсраум, и в рамках этого Лебенсраума уничтожить там и русский язык, и все другие малые языки нашей необъятной, во всяком случае, тогда огромной родины, состоящей из огромного количества республик. И вот что планировал сделать Гитлер, японцы делали, потому что для них корейцы были не людьми. Они пытались уничтожить корейский язык. Корейские женщины отправлялись в бордели для того, чтобы удовлетворять такие похотливые желания японских солдат. А мужчины использовались как бесплатный рабочий труд. Если вы посмотрите на историю создания большинства промышленных гигантов, например, таких как Митсубиши в Японии, то это, соответственно, компании, которые поднимались за счет бесплатной рабочей силы. То есть представьте, у тебя люди, которые даже платить не нужно, и их такое огромное количество, ну, умерли несколько там сотен. Взяли с Корейского полуострова, еще привезли, и они продолжают на тебя работать, бесплатно генерируя тебе прибавочную стоимость. И в отличие от рабовладельческого строя, да, при так называемом фашизме, даже не нужно ничего делать, потому что тебе не нужно заботиться о рабах, они, у тебя их бесконечное количество. И почему японцы себе такое позволяли, ну, так же, как и фашисты, я говорю про Третий Рейх, как раз-таки потому, что есть такая вещь, как обесчеловечивание. Ах, ты не с нами? Ну все, братишка, между нами проходит водораздел. К тебе ни любви, ни тоски, ни жалости. Ты должен быть уничтожен, потому что ты поддерживаешь те или иные взгляды. У них... Понимаете, что больше всего шокирует? У них уже нет желания переубедить. То есть я вот, допустим, когда общаюсь с людьми либерального склада, я начинаю просто им задавать вопросы и как-то пытаться вывести их на ту поляну, где мы приходим с ними к противоречию. А кому выгодно? А кто на этом заработал? Ах, ты говоришь, что так? Ну а как же тогда получается, что такие крупные корпорации, как там Митсубиши, условно говоря, поднялись? Почему они заработали на этом? Но раз они заработали, возможно, они могли подобную ситуацию захвата рынков империалистических как бы спровоцировать, и ты начинаешь задавать вопросы и пытаешься переубедить. Здесь желания переубедить уже нет. Те, кто хоть как-то поддерживают Россию, с точки зрения этих людей, должны быть уничтожены. Они не заслуживают абсолютно никакого сострадания, никакой поддержки. Что лишний раз подтверждает нам любитель сладких подарков. Великолепный мем, один из моих любимейших мемов 2023 года. Я, конечно же, говорю о Леониде Волкове. В реплае прибежала полиция скорби. Оказывается, посетителям Бургенбройкеллера надо сопереживать. Во-первых, не надо. Во-вторых, случайных людей там не было. Выбор мест и времени очень правильный. В-третьих, и получилось все четко. Куда лучше, чем у Георга Эльзера. Ну, то есть вы понимаете уровень Леонида Волкова, уровень вот этих вот великолепных аллегорий, и что он этим пытается сказать. Они, по сути, поддерживают теракт. Они, по сути, говорят о том, что все это сделано правильно, о том, что так и надо. И сразу же вспоминается Беслан, остальные трагедии нашей Родины. И я напоминаю, все эти трагедии являются следствием уничтожения такого государства, как Союз Советских Социалистических Республик. Все военные конфликты, они являются следствием этой ужасной, как сказал Путин, и это редкий случай, но здесь я с ним согласен, когда Владимир Владимирович не цитирует Ильина, я вообще с ним, с большим уважением к нему. Вот, геополитическая катастрофа. И не только геополитическая, все войны — это следствие того, что был уничтожен Советский Союз. Так же, как и этот теракт. это все следствие. Мы же были единой страной, и понятно, что Украина нам годами говорила о независимости. Но ведь получается, что ваша независимость — это вступить в Евросоюз. Так где же здесь независимость? Это всегда вопрос выбора хозяина. И мне бы не хотелось здесь говорить, что не было своих интересов у России на территории Украины. Разумеется, они были. Интересы были у бизнеса, интересы были у политиков, которые являются... Политика — это всегда продолжение бизнеса. Вот здесь задают вопрос Майклу Наки. Я бы хотел напомнить, Майкл Наки сын собаки, и это всего лишь констатация факта. Майкл, а как вы относитесь к тому, что в кафе могли погибнуть обычные гражданские граждане? Да, правильный вопрос задает человек под ником Axiom. На что ему Майкл Наки? Кстати, Майкл, там год назад у тебя выходили видео о том, что российской экономике осталось 3-4 месяца максимум. Но они, кстати, до сих пор продолжают выходить о том, что российская экономика все, собственно говоря, прощайтесь. Где же эти видео, Майкл? Ну, наверное, работает теория удвоенного времени Майкла Наки. Обязательно загуглите, что это такое. Это просто великолепно. Поэтому подожди, еще надо только подождать, и российская экономика рухнет. Что отвечает Майкл Наки на вполне нормальный гуманистический вопрос? На встрече с фашистом? А какие люди приходят на творческий вечер фашиста? Ну, ему отвечают официанты. Официанты КВ Пригожина, обслуживающего фашистские творческие вечера? Отвечает Майкл Наки. Понимаете, да? То есть обычный человек, который продает свой труд, может быть, даже и не в курсе. Окей, там ты не поддерживаешь СВО, ты не поддерживаешь ЧВК «Вагнер», но мне кажется, что люди, которые просто выполняют свою работу, они, может быть, даже не в курсе. Вот я ищу работу, вот объявление там, официантом, какое-то кафе в Питере, Пригожину оно принадлежит, Иосифу или Евгению, какая разница? Ну, какая разница? Вот, но они тоже, собственно говоря, как псы режима, как люди, которые служат, они тоже... с точки зрения Майкла Наки, должны быть уничтожены. И какие люди, в принципе, могут пойти с такой риторикой? Нет бы сказать, да, ужасное происшествие, теракт, надо с людьми разговаривать. Опять же, я говорю, как, вот, на мой взгляд, правильные либералы могли бы рассуждать. Они могли сказать, ну, надо с ними поговорить, надо переубедить их, что вот так вот неправильно, что правда там на нашей стороне. Но поскольку аргументов у либеральной общественности нет, поскольку на любые совместные прямые эфиры, на любые разговоры об СВО они полностью отказываются, потому что можно задавать им неудачные вопросы, например, почему до 24 февраля гражданская война в Украине их не волновала, ведь любой скажет вам, что война это плохо, и любой человек, с которым я на Донбассе общался, все говорят, война это плохо, это ужасно, нам очень грустно, что так происходит. Блин, господи, этот наушник. Ох, как это тяжело. Телевизионный ведущий, как вы это выдерживаете? А вот у нас еще великий гений экономической мысли, который тоже экономика рухнет за 3 дня и все остальное. Лайфхак. Это, кстати, тоже один из лидеров, так сказать, либеральной оппозиции. Не хотите быть убитыми и ранеными? Не ходите на творческие вечера с фашистами. Фашист! Фашист! Господи, вы понимаете? Вы просто это можете понять вообще? Это, во-первых, для Максима Миронова, уважаемого, в скобочках, в кавычках нет, я могу сказать, что фашизм, как бы тебе сказать, подразумевает отсутствие хоть какой-либо свободы слова. А то, что вы до сих пор можете вещать на территории Российской Федерации, то, что у либеральной общественности, у Максима Каца, Ильи Варламова, даже Марии Певчих, Юрия Дудя и всех остальных есть возможность, хоть многие из них и назначены иностранными агентами, у них есть возможность вещать на территории РФ. У нас даже пока что YouTube не заблокирован. Поэтому зазомбировать население на какой-либо фашизм... Ну, короче, покажите просто, где у нас занимаются с телевидения обесчеловечиванием. Вот я не знаю, я посматриваю российское телевидение, все говорят, что мы с уважением относимся к украинцам, что мы относимся к их народу с глубочайшим просто уважением. Даже более того, мы, по сути, один народ, мы славяне. Хоть из Польши, но, как известно, если инопланетяне прилетят захватывать землю, первой пострадает Польша, она как громоотвод для всего остального мира. Ох уж эти интеллектуальные шутки про Великую Отечественную, точнее, про Вторую мировую. Но вот для этих людей это, соответственно, все одинаково, да, потому что все должны быть уничтожены, поддерживаешь фашизм, ты, собственно говоря, все... Понимаете? И литерали Гитлер, литерали Третий Рейх. У них нет абсолютно никаких аргументов, и это грустно, это грустно. Дальше у нас шутка Долгополова и комика Оганесяна. Это два комика, которые решили пошутить над убийством, над терактом в Питере. Давайте посмотрим, и я это прокомментирую.
Реально, просто куэшка. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Отлично. Ладно. Пусть постоит здесь.
Короче, Короче, ну, по сути, это не шутка, а просто глумление. И уже Бастрыкин поручил Следственному комитету проверить это. Но, к сожалению, здесь я не могу согласиться. Это не смешно. Это по-людоедски действительно глумиться над трагедией, но я бы не хотел выступать как какой-то моралфак. Знаете, есть там у нас люди, которые любят помаралфажествовать. Я хочу сказать, что это, ну, тупая шутка. Она абсолютно идиотская, она абсолютно неуместная. И, в принципе, в самой шутке над трагедией нет ничего ужасного, когда проходит достаточно времени. Ну, то есть, ну, через несколько месяцев, тем более здесь не было никакого оскорбления, просто вышли как отсылка, вот статуэтка там и прочее. Но вот когда эта трагедия произошла, смещать акценты с теракта и превращать это в какой-то фарс, ну, на мой взгляд, это достаточно убого. Но все-таки я считаю, что состава преступления здесь никакого нет, тем более, что если посмотреть другие... Вот просто знаете, как у нас это работает? Елена Мизулина поручает проверить Никоглая. Чувак, вот Никоглай просто, он годами терроризировал других блогеров, он нанимал каких-то ММАшников, приходил, выбивал деньги, избивал людей. Ему за это ничего. Один раз Елена или Екатерина Мизулина, простите, я их путаю, они похожи. Мизулина один раз увидела дискредитацию РФ в каком-то невинном ТикТоке, и после этого Никоглая депортировали. Но у меня вопрос, почему его не депортировали раньше? Почему, когда чувак приходит к тебе домой с какими-то отморозками и начинает у тебя требовать деньги и избивать тебя, его за это не депортируют? Снимает какой-то непонятный ТикТок, в котором я лично дискредитации не вижу, ему за это ничего. Также и с Долгополовым. Если вы хотите Долгополова там начать против него уголовку или что-то такое, посмотрите любой ролик на канале «Разговорный жанр». Там дискредитация РФ просто в каждом слове. Причем так, что там хрен поспоришь с этой дискредитацией. Да, вот это можно понять. А здесь просто этот отрывок завирусился, и поэтому его начинают разбирать, что, на мой взгляд, неправильно. Нужно же, чтобы Следственный комитет, если он собирается обращать внимание на подобное, обращал внимание не на то, что завирусилось и стало, ну, как бы популярным, а обращал внимание именно на дискредитацию, коли уж по ней собрались притягивать. Вы с этим как бы согласны? Потому что мне кажется, что это более здравый подход. Вот. Давайте поговорим о следующей новости. Хотя, конечно, здесь мне бы хотелось закончить, что нет предела злости человеческой. И я опять же вспоминаю, была Первая мировая война. Потом сказали... Да... Мне подсказывают, что их хотят за оправдание терроризма привлечь. Тем не менее, я не вижу здесь оправдания терроризма, но это мое частное мнение, пусть Следственный комитет разбирается. Вот. Тем более, что зачем оправдание терроризма, если их проще привлечь за дискредитацию ВСРФ, посмотрев абсолютно и разобрав на цитаты абсолютно любой ролик из их канала. Вот видите, как прикольно, когда редактор тебе говорит: «Стас, ты ошибся, здесь вот так вот». Но таковы прямые эфиры, в рамках прямого эфира можно ошибиться, это совершенно нормально. В общем, мне все это напоминает, как после Первой мировой войны, после, соответственно, Версальского мира, сказали, что это всего лишь перемирие, да, на 20 лет, и после этого будет Вторая мировая война, она просто неизбежна. И, собственно говоря, так и получилось, потому что на бедных немцев повесили абсолютно все репарации и сами поспособствовали росту реваншистских этих настроений. Но что самое интересное, никто не верил, что Вторая мировая война в принципе возможна, потому что... Считалось, что мы вступили в эпоху модерна. Посмотрите, у нас какое искусство, у нас там кино появляется. Пусть, ну, находится в своем зачаточном состоянии, да, и Ленин писал еще, что важнейшим искусством для нас является цирк и кино. А, нет, это Мединский перефразировал. Извините за эту шутку. Так вот, никто не верил. Потому что считалось, что мы люди, наш человеческий род, он вот так вот возвысился, мы стали более одухотворенными. Но не способен человек убивать теперь. Теперь мы все видели искусство, а искусство, по большей части, несло всегда именно антивоенную повестку. Но что получилось в итоге? Получилась в итоге Вторая мировая война с помощью средств пропаганды, с помощью уничтожения абсолютно любых средств массовой информации. И оказалось, что люди не изменились. И вот сейчас мы видим абсолютно то же самое. Я как пацифист и человек, который всегда... Я просто против любых войн в принципе, а не против какой-то конкретно отдельно взятой войны. Для меня нет абсолютно никакой разницы. Но я сейчас вижу эту людоедскую риторику, и вот меня просто... Ну, я задаюсь вопросом. Я вот, допустим, никогда не уеду из России. Во всяком случае, так я считаю. Но если внезапно такие вот люди приходят к власти, они же начинают... Ну, представьте, что они будут творить, если они за, по сути, за теракты. Они будут убивать и уничтожать просто без следствия какого-либо. Там даже не надо будет вину доказывать. Вы знаете, что Гитлер, когда приходил к власти, изначально он называл себя либералом. Как раз-таки После этого и появилась такая цитата: «Поскреби либерала монеткой, найдешь фашиста». Большое спасибо Леониду Волкову, Марии Певчих, Майклу Наке, сыну собаки, за то, что вы в очередной раз подтверждаете, что столетие может смениться, но человеческая природа не изменится ни в коей мере. Следующая новость, о которой я бы хотел поговорить, это то, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию по Северным потокам. Короче, российская сторона выступала на расследование этого теракта, тоже, опять же, подрыв Северных потоков для того, чтобы оставить Германию и остальные страны Европы без российских ресурсов, но оставить их нужно было с одной конкретной целью, для того, чтобы продавить свои ресурсы. И теперь Америка, да, продает им все это намного дороже, так же, как и некоторые другие страны. И некоторые ресурсы им приходится покупать, опять же, через так называемую латвийскую смесь, когда берутся российские ресурсы, замешиваются там где-нибудь в танкере или еще где-то, перемешиваются с ресурсами любой другой страны в процентном соотношении 99% на 1%, но формально это уже не российские ресурсы, поэтому их можно покупать, пусть и втридорога. И многие люди на этом зарабатывают. Для меня удивительно, но находятся люди, которые утверждают, что Россия сама подорвала Северные потоки. Я для того, чтобы обвинить в этом США или Украину. Потом США, конечно же, сказали, что это какая-то группировка украинских, собственно говоря, ребят, взяли, просто объединились. Ну да, такие спецоперации, они, безусловно, проводятся без ведома и украинского, и американского правительства. Тем более мы же с вами сейчас понимаем, что абсолютно все, что делает Украина, это, собственно говоря, под патронажем Соединенных Штатов Америки происходит. Но, в общем, смотрите, в тексте резолюции предложенной предлагалось поручить генеральному секретарю ООН создать международную, независимую, ключевое слово, независимую комиссию для проведения беспристрастного расследования. Расследование всех аспектов акта диверсии на газовых турбопроводах, в том числе для установления исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников. И знаете что? За проголосовала только Россия, по-моему, еще Китай и еще кто-то. Все остальные были против. И Бразилия, да. Ну, как раз-таки страны БРИКС. Мы с ними, собственно говоря, БРИКС. Китай и Бразилия — два главных союзника Российской Федерации. Все остальные просто воздержались. То есть никому это расследование не интересно. И знаете, вспоминаются сразу же референдумы. Вот 2014 год, когда Россия присоединяла Крым. Что у нас произошло? Говорят, вот, давайте, привозите независимых наблюдателей, пусть все смотрят, как люди проголосовали, каково реальное волеизъявление крымских граждан, жителей Крыма. Все такие, нет, вы их заставляете голосовать под дулом там автоматов, там российские военные заставляют голосовать людей под дулом автоматов. Окей, приезжайте, пусть независимые наблюдатели приедут, посмотрят, нет, мы в любом случае, как бы люди не проголосовали, не признаем присоединение Крыма. Донбасс. Да, 30 августа, все те же самые ситуации. Проводятся референдумы, они... сентября, разумеется, 30 сентября. Спасибо большое редактору. Производятся, собственно говоря, референдумы, никто не отправляет международных наблюдателей, изначально говоря, что вот все. Но ведь вы же за демократию. Есть демократическое излияние воли жителей определенных регионов. Хотят они быть с Россией или хотят они быть с Украиной. Ну, отправьте наблюдателей, пусть они все проконтролируют. И точно так же и здесь. Расследование абсолютно никакого не нужно. И как мы видим, появилась новость, в Белом доме заявили о ненужности расследования США по Северным потокам. Белому дому, собственно говоря, это Кирби заявил, что аварии на Северных потоках... А что там расследовать? Ну, а что там как бы расследовать? Зачем это надо? Да и вообще, это какие-то украинские диверсанты. Ну, собственно говоря, Путин уже это прокомментировал, ну, потому что, ну, важно понимать, такие спецоперации просто так не делаются. Не можем мы там с какими-то ребятами объединиться, отправиться и подорвать Северные потоки. Тем более так, чтобы они не подлежали вообще абсолютно никакому восстановлению. И что самое обидное, заплатят за это прежде всего граждане Европы. И это ужасно. Мы с вами видим огромный рост, скажем так, протестных настроений. И с одной стороны, мне кажется, это правильным, потому что, ну, люди должны выходить против этих политических решений. Но с другой стороны, какого-то роста именно профсоюзного движения я не вижу. А я считаю, что профсоюзы — это действительно очень важно, и люди должны именно, ну, как бы объединяться. Вот, допустим, есть у нас заявление Макрона, достаточно интересное. Франция разделяет желание о том, чтобы ядерное оружие было полностью исключено из этого конфликта, чтобы соблюдались все международные договоры по этому вопросу. И чтобы ни при каких обстоятельствах ядерное оружие не было развернуто за территориями государств, обладающих ядерным оружием, особенно в Европе. В связи с этим необходимо напомнить всем об их обязанностях, в частности России, которая несколько дней назад объявила о своем желании разместить такое оружие в Беларуси, что не соответствует обязательствам, которые она взяла на себя перед вами и перед нами, и международному праву. Тоже не соответствует это... заявляет, собственно говоря, Макрон, и это весьма спорное заявление, потому что, а когда около твоих границ находятся военные базы, на которых подобного рода оружие размещают? А Беларусь, она, собственно говоря, выбрала свой путь, да, она выбрала путь именно поддержки России в данной ситуации, как раз-таки во многом из-за Лукашенко, я думаю, что это связано с протестами Беларуси, когда их пытались, ну, когда пытались просто Лукашенко свергнуть и поставить туда политика, которая будет исполнять их желания. И в этой связи, опять же, интересно заявление Макрона на тему того, что им нужно как-то немножечко обособленно себя вести. Вот сегодня он буквально заявил в этом конфликте между Китаем и США, и что, собственно говоря, конфликт из-за Тайваня их не очень-то касается. Поэтому, ну, такое себе, давайте-ка мы как-то немножечко с вами от этого дела абстрагируемся. И говоря о подходе к границам Российской Федерации, церемония поднятия флага, сейчас я ее тут найду, у меня заранее были вырезки, да? Но я, собственно говоря, как всегда, все потерял. Финляндия, как вы знаете, вступила в НАТО, и поэтому не надо быть семи пядей во лбу для того, чтобы понять, что скоро, совсем скоро... А, кстати, вот, США, обратите внимание, это возвращаясь к теме Беларуси и размещения там тактического ядерного оружия, я напоминаю, что тактическое ядерное оружие и стратегическое ядерное оружие — это немножечко разные вещи. Соединенные Штаты... США ускорят модернизацию атомных бомб в Европе. Они планируют заменить на базах НАТО в Европе ядерные бомбы Б-61 на модернизированную версию Б-61-12. По данным газеты, американские чиновники обсуждают модернизацию бомб на закрытой встрече НАТО в Брюсселе. Вот цитата. «Это шаг по замене старого оружия новой версии на различных складах в Европе для потенциального использования бомбардировщиками и истребителями США и союзников. Происходит на фоне усиления напряженности в связи с угрозами России и применить ядерное оружие в Украине. И растущая задача о том, что Запад должен удержать Москву от применения ядерного оружия». То есть вы, да, размещаете ядерку близ границ России постоянно, на постоянной основе, причем уже очень и очень давно, но виновата при этом Россия. Я хотел бы напомнить, что Карибский кризис начался с неразмещения Советским Союзом ракет на Кубе, как это принято считать. Все говорят, холодную войну начала Россия. Они взяли ракеты на Кубе, разместили, за что Кубу еще санкциями обложили. Но все почему-то забывают, что это было ответной мерой за то, что США взяли и свои ракеты расположили в Турции, прямо недалеко от России. И это как бы очень о многом говорит, потому что США постоянно пытаются выставить виноватой Россию. Они это делают в любом случае. Неважно, там, это подрыв северных потоков, что бы это ни было. В любом случае Россия виновата, когда она начинает действовать против США их же методами. И это, конечно, политика, которую мы с вами наблюдаем уже практически 70 лет где-то. Финляндия вступила в НАТО. Вот у нас с вами церемония поднятия флага. А я бы хотел напомнить, что Финляндия поставляла 92% природного газа из России. Это официальные данные. То есть Россия может прямо сейчас взять и оставить Финляндию без газа. Но у меня просто резонный вопрос. Возможно, мы не знаем каких-то внутрь... Вот он, Столтенберг, великолепный. Это человек, который выделяет на войну деньги из фонда мира. Это человек, который говорит, что запрет всех российских СМИ — это защита свободы слова. В общем, типичный либерал, демократ. Я уже не знаю, какие слова сейчас в наше время не носят отрицательные коннотации. Назовешь коммунистом — с говном съедят. Называешь либералом — то же самое, демократом — абсолютно то же самое. У меня вопрос. Есть Финляндия, которая собирается строить забор железный вокруг России, потому что мы варвары, орки, мордоры, они нас боятся. Есть Финляндия, которая вступает в НАТО, расположит на территории своей страны их военный контингент. Есть Финляндия, 92% газа которая получает из России. Они закрывают весь свой бизнес в России, разрывают контракты, останавливают строительство станции, да, которую строили, по-моему, там лет 7 или 8, я могу спутать даты, но в которую российские налогоплательщики вкладывались, получается, практически десятилетия, которую мы им предоставили, которую мы им делали для того, чтобы выглядеть как... такая, знаете, цивилизованная страна, которая способна вот эти вот папуасы, но мы можем в энергетику посмотреть, какие мы можем станции построить, а Финляндия должна была стать витриной. И, по сути, на свои деньги Россия полностью строила для них все эти станции. И вот теперь Финляндия вступает в НАТО. Я напоминаю, закрывает бизнес, начинает заниматься явно русофобской политикой. Так почему мы продолжаем продавать им ресурсы? Я этого просто не понимаю. Я не понимаю этого. Открытые рынки, либеральная экономика. У нас самая либеральная экономика на планете на данный момент. Может быть, пора это, ну, как-то прекратить? Мне просто обидно, ведь дело в том, что это стратегически было бы правильным ходом. Если мы оставляем их без ресурсов, у них все настолько сильно дорожает, что люди просто выходят на улицу, в теории. Во всяком случае, именно так бы сделали США. Именно в этом идея санкций. Лишить обычных людей тех вещей, к которым они привыкли, а тот же самый газ — это базовая потребность. Тем более в Финляндии, ребят. В Финляндии самое священное место — это сауна. И это не мои какие-то домыслы. Об этом пишут великолепный, великий человек Линус Торвальдс, создатель Linux, открытого ядра Linux, открытого программного обеспечения, которое, кстати, уже вот внезапно перестает поддерживать российские процессоры, потому что если ты российский разработчик и вносишь какие-то правки, твои правки не будут принимать, потому что вроде бы это открытое программное обеспечение, но для кого надо программное обеспечение? Так вот, в Финляндии самое главное место — это сауны. Там люди рожают. В Финляндии в саунах уходят умирать. И большинство саун работают как бы на российской электроэнергии. И я понимаю, что это жестко, но именно так бы поступили США. Если финнов оставить без энергии, возможно, народ выйдет и выберет другое правительство, которое будет более сговорчиво и будет делать дела с Россией. Но зачем им это, если мы и так продолжаем продавать им ресурсы? Я просто не понимаю. Хотя, конечно же, я могу это объяснить, потому что внутри страны есть люди, которые замечательно на этих ресурсах зарабатывают. Им абсолютно плевать на... Я не буду говорить «русский мир» или «за Россию» и прочее. Я не оперирую такими понятиями. Я говорю о последовательности и о том, что проблема капитализма в том, что капиталист всегда заинтересован в сиюминутном извлечении прибыли, вместо того, чтобы строить что-то на века. И именно такова природа российской компрадорской буржуазии. Они будут продавать абсолютно в любом случае, вместо того, чтобы самим взять эти ресурсы и из этих ресурсов что-то создать. Ну зачем? Это же долго. Это же надо заводы строить. Это же надо людей обучать. Это же надо им предоставлять рабочие места. Это же надо с ними уважительно общаться, чтобы они нормально тебя работу делали. Зачем? Зачем что-то создавать? Да давайте продавать ресурсы. Какая разница? Ну, какие-то жалкие корполисы этих ресурсов мы рабочему классу, боже, меня этот наушник сведет сегодня с ума. Давайте жалкие вот эти вот крохи с нашего барского стола мы обычным русским людям кинем, они будут считать, что так и должно быть, а мы продолжим продавать ресурсы. Вместо того, чтобы самим начать из этих ресурсов что-то делать, вместо того, чтобы самим назначать правительство, которое будут отстаивать интересы своего народа, афинам, я объясню. Афинам интересней сотрудничать с Россией со всех точек зрения, потому что США далеко, Европа тоже от них дальше, чем Россия. В этом же и идея. Вы знаете, почему США, которые изначально планировали изоляционистскую политику, они не хотели вступать во Вторую мировую войну, они считали, что это не их война. Почему они, в принципе, в эту войну вступили? Потому что их испугал не Гитлер или фашизм. Боже мой, да они становлению фашистской диктатуры Третьего Рейха, они поспособствовали больше, чем любая другая страна в мире. Гарри Трумэн не даст соврать. Это человек, который напрямую спонсировал Гитлера, потому что ему был выгоден конфликт с Советским Союзом. Нет. Идея была в другом. Почему США великая страна? Потому что есть так называемый план Маршалла. Потому что исходя из этого права Маршалла, плана Маршалла, они мировой полицейский, который на одном континенте находится, и у них, безусловно, есть теперь после Второй мировой страны вассалы, но в целом США невозможно путем обрубления водного какого-то снабжения, какого-то водного канала или прохода к какому-то морю обрубить возможность получать из своих колоний всякие, точнее, со своей территории всякие ресурсы. И вот план Гитлера, Это как раз-таки то, из-за чего они и вступили в принципе во весь этот конфликт. Они не могли допустить, чтобы появилась вторая такая же страна, а Гитлер, он же планировал что? Он планировал объединить всю Европу и создать вот такого вот конкурента Соединенным Штатам Америки. Такую же огромную страну, которая, по сути, состоит из нескольких стран, объединенных именно по суше, чтобы можно было всегда иметь доступ к продовольствию, иметь доступ к ресурсам в любой момент времени, чтобы тебе, обрубив морские пути, никак не могли ничего обрубить. Это пугало Соединенные Штаты Америки. И Финляндия геополитически, она должна быть союзницей России, потому что им это выгодно, потому что покупать ресурсы из США для них дорого и вообще не нужно. Но нас этого не понимают. У нас не понимают, что можно использовать мягкую силу и все это сделать. И возвращаясь к вооружению, которое теперь, разумеется, будет находиться на территории Финляндии, в том числе, я уверен, и ядерное вооружение. Вот вам данные. В настоящее время в Европе размещены 180 американских термоядерных бомб свободного падения семейства B-61. Они хранятся на военных базах Бельгии, Италии, Германии, в Нидерландах и в Турции, конечно же. И получается интересно. Получается очень интересно, потому что как только Россия ядерное вооружение начинает давать Беларуси, замечу, не стратегическое, а тактическое, это сразу становится нарушением баланса сил в мире. И знаете, я здесь, если честно, на стороне США. Вот устал вот эта вот Россия, главный империалист, постоянно двигается к военным базам США. Ну зачем? Зачем? Я не понимаю, вот взяли, нет, чтобы просто обрубить всю территорию, все. Ладно, сейчас меня за эти шутки, как за нарушение, это просто шутки. В очередной раз китайцы и русские лезут к военным базам США и размещают границы своих стран на границах с военными базами США. Это абсолютно просто ужасно. Мне бы хотелось с вами немножечко поговорить о компании Яндекс, потому что есть нашумевший отрывок, который недавно нехило так завирусился в интернете. Мы снимали фильм «Цифровая реальность», и там я пригласил Себранта, это один из отцов-основателей компании Яндекс, для того, чтобы он дал мне небольшое интервью. Перед этим я написал, ну, точнее, не я, а продюсер, с которым мы все это делали, этот проект, мы с ним связались и типа сказали, вот у нас такой-то референс, хотим поговорить о цифровых технологиях, но в том числе и о политике, обо всем. Если и Себрант согласился, и мы такие, а если у вас какие-то запретные темы, на которые вы бы не хотели говорить, может быть, какие-то, ну там, политиков, всего касаемся, вообще без каких-либо проблем? На что Себрант ответил, да, у меня нет никаких ограничений, можем общаться о чем угодно. Сразу, когда он пришел на эфир, ну, я как будто, ей-богу, с царем Богом общаюсь, просто это такое... Ну, у нас сразу с ним негатив, будем честны. Либерал коммунисту не товарищ. Мы с ним сразу, ну, такой вот, знаете, потому что это на самом деле был не первый вопрос, который я ему задал. Сперва мы немного поговорили, я же не мог начать. Вот этот отрывок, сейчас я вам покажу. Это отрывок, после которого Себрант встал и ушел.
Первый вопрос, который хотелось бы задать, это по поводу компании «Яндекс». Почему там такое огромное количество людей, которые прям, ну, как будто бы не любят Россию, создается такое впечатление?
Вы знаете, у меня близко нет такого ощущения.
Да? Простите, если мы собираемся писать политический репортаж, я встаю и ухожу. Мы можем убрать все, тогда стоп. Этот вопрос.
Не пишем политический, Андрей.
Ребята, мое лицо. Вот мы договаривались с самого начала.
Я понял, извини, мы вырежем это, без проблем.
Ребят, вы что-то начали писать, я дальше не играю. Простите, так не делается.
Есть общественное мнение.
Ну и, наверное, я это с потолка взял. Я бы хотел сказать, это, хоть я и там говорю, первый вопрос. Перед этим мы минут 15 записали, мы с ним общались на тему, ну, там, его должности и прочего, вот он все рассказывал. И сразу, знаете, какая-то неловкая это была, потому что вы знаете, я как бы определенных идей и любитель Советского Союза, для меня это вообще как бы моя родина, хоть я в ней всего 2 года пожил, вот, поэтому не смог выйти защитить. Но, короче, он говорит, я там выпускник физика, там, математических этих, своих регалий перечисляет несколько минут. Я говорю, понятно, почему вы такой умный, типа, советское образование. Он такой, нет, образование, типа, говно, это я такой атлант, Советский Союз ничему не мог научить. Хотя интересно, почему Себрант в итоге стал маркетологом, если он такой умный гений физики и математики. После этого мы говорим, давайте мы отформатируем, давайте мы удалим. Вы сами сказали перед интервью, что нет никаких ограничений ни по каким вопросам. Ну, разумеется, у человека из Яндекса это первое, что я хочу спросить. Почему я вообще задал этот вопрос? Я собирался поговорить об алгоритмах, да, в рамках своего проекта «Алгоритм». Кстати, подписывайтесь в ВКонтакте. И я хотел сказать, не отравились ли сами создатели алгоритмов той повесткой, которую с помощью алгоритмов, а именно либеральной повесткой, несут. Потому что, ну, дайте посмотрим. Вот у нас нейросеть от Яндекса, да, вы не можете сгенерировать, например, такое: украинская свинья. И это правильно, потому что, ну, это абсолютно оскорбление, и это неправильно. Но при этом вы можете сгенерировать русня. То есть вы вбиваете там русня, и у вас вот генерируется. Вот новая нейросеть от Яндекса. Вбиваешь русня, он тебе что-то генерирует. Вбиваешь хохол, он тебе ничего генерировать не будет. Ну, то есть это тоже вызывает вопросы. Но ладно, это полная еще ерунда. Вот, вбиваешь хохол, Яндекс, нейросеть тебе отвечает. Мне нельзя делать картинки или некоторые, на некоторые темы, если что, вот мои правила. Окей, отлично, но почему хохол нельзя, а русня можно? Ну, то есть вы тогда оба слова запретите, наверное. Но мне кажется, что это будет как-то адекватно, мне кажется, это будет как-то правильно, потому что, ну, почему? Потому что русня можно, точно так же, как на сервисе Яндекс.Музыка можно размещать песни, в которых ты призываешь резать русню, убивать свинособак, но при этом в обратную сторону такого же делать нельзя. Я считаю, что и тот контент, они оба должны блокироваться, потому что получается-то какое-то неравноправие. Но давайте еще поговорим немножечко о высказываниях Яндекса, да? Вот, например, у нас главный редактор Кинопоиска. Russia dropped... ну, короче, вкидывает просто... ретвитит фейки о том, что там используется какое-то химическое оружие, что русские воюют не по правилам и прочее. Есть еще представитель Яндекс.Практикума. Это Вика Лисицына. С 2023 года, с января, она занимает пост арт-директора в компании Яндекс. Вот что она пишет. «Я не понимаю, почему Путин и Россия еще существуют. Они же третий месяц бомбят мирные города, запускают неточные ракеты в центры городов. Ну да, действительно, а ПВО там ни при чем. Это теракты. Десятки и сотни терактов. Почему в сторону России до сих пор не летят ракеты от всех стран? Почему за голову Путина нет награды? Почему Украина 124 дня воюет какую-то настоящую войну с преступниками? Почему после первых же доказательств преступления они не получили вообще все оружие мира, чтобы просто уничтожить всех российских убийц?» Директор Яндекс.Практикума. Вот еще разговор с представителями Яндекс.Практикума. На любые вопросы они добавляют сразу же в ЧС. Да, как мы видим, еще и не отвечают. Вот директор Яндекса по маркетингу, опять же, Ирина Тишина, с украинским флагом. То есть это определенная поддержка Украины, и я не против, но, может быть, стоит разместить украинско-российский флаг, если вы за дружбу. У меня подруга, кстати, в 2014 году ездила на Майдан с двумя флагами, русский и украинский, чтобы выразить уважение обоим народам и сказать о том, что мы должны быть в дружбе. Ну, как она описывает, еле ушла живой оттуда. Потом еще... Ну, то есть высказывания главного редактора Кинопоиска и прочее. Глава Яндекса Елена Бунина уехала из Израиля в Россию. Вот что она пишет. «Мои планы...» Ой, из России в Израиль, извините, конечно же. Я просто перепутал. Я думал, что когда Израиль нападет на сектор Газа, она в Россию приедет, но это работает только в одну сторону. Вот что пишет Бунина. «Хочу, чтобы вы знали, ибо так будет честно. С начала войны, которая застала меня в отпуске на Кипре, я не была в России. 1 марта прилетела в Израиль, и весь последний год работаю из тель-авивского офиса. Я не буду возвращаться. Не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями». Но... вы знаете, она такая мудрая, будто ей 6 или все 7 тысяч лет. Правда, из Израиля теперь надо уехать в Турцию. А потом Турция опять на кого-нибудь нападет, как они периодически... Не, ну они же не нападают, да, они периодические операции просто проводят. Из Турции куда-то уехать, в США. А США, они, собственно говоря, ну да, США же нигде не воюют. Понятно, понятно. Я могу такого вам... Вот еще тоже. Ну, короче, я не знаю, я могу просто бесконечно эти твиты. И, разумеется, это вопрос, который я должен был задать, потому что, ну, человек в Яндексе, он... Я вам скажу даже больше. Это не должно было даже в фильм попадать. То есть мы записываем, если вы посмотрите фильм «Мой новый цифровая реальность», то там мы записывали по несколько часов людей для того, чтобы в итоге там получилось 7 минут хронометража на весь фильм от одного спикера, иногда даже 5 минут. И это был вопрос, который интересен мне лично. Просто я хотел уважаемого Себрента спросить, ну типа, нет ли у него такого ощущения? Он мог миллион вещей сказать. Во-первых, ты заранее обговорил, что мы с тобой говорим на любые темы. Я задал интересующий лично меня вопрос после, ну, не продолжительной, но все-таки беседы, когда пытался наладить коннект. Но, извините, когда при меня начинают говорить, что советское образование было самым хреновым в мире, да, там, таким говном, и только Себрант, будучи таким атлантом, смог всего достичь и стать таким великим человеком, у меня это вызывает вопросы, кто же тогда первый-то искусственный спутник Земли запустил? Кто же тогда делал самые мощные суперкомпьютеры в мире и множество других достижений? У меня это вызывает вопрос. Это личный вопрос просто был. Окей, он уходит, я говорю... Простите, но мы же с вами типа обговаривали, что можно любые темы говорить. Давайте я удалю, давайте мы отформатируем флешки. Нет, все. И я вам скажу так. Мы в рамках цифровой реальности собирались поехать в Яндекс еще. У нас были согласованы съемки. Но позже, уже когда Себранта пошли провожать, он сказал, вы предатели Родины, ты предатель Родины моему продюсеру, это тоже, ну, про меня. Но я понял, что для них же... Россия — это, ну, другая она должна быть. Для них Россия — это, там, я не знаю, Российская империя, что угодно. Но не сегодняшняя Россия. Хотя сегодняшняя Россия намного ближе к Российской империи по всем точкам, с которых ее можно рассмотреть, нежели к Советскому Союзу, да, что мне, кстати, очень не нравится. Ну, а для них всегда Россия, она будет неправильной. Для коммунистов, типа Андрея Рудова и остальных, которые призывают к протестам и поддерживают теракты, Россия неправильная. Вот им надо, чтобы коммунизм наступил, и все сразу же расцветет, никакой агрессии НАТО не будет. Хотя погодите-ка, НАТО же изначально против коммунизма боролись, а не против России. А сейчас уничтожают то, что в 91-м добить не удалось. Но это ладно, это, конечно, это другое. Всегда Россиям неправильно. Всегда появятся троцкисты, всегда появятся вот эти вот либералы. И это на самом деле странно. Но, возвращаясь к Себранту, в итоге нам запретили просто снимать. Потому что... Ты посмел задать вопрос, ты неправильный. А как же Яндекс найдется все? Как же либерализм? Все-таки профессор Вшей, извините, профессор ВШЭ, Высшей школы экономики, он как-то, мне кажется, должен быть более либеральным, более открытым. И, ну, просто сказать... А вот я не считаю. Я считаю, что, Стас, ты идиот, что ты такой вопрос задаешь. Яндекс — это самые большие патриоты. Но почему-то у меня такое ощущение, что этим своим уходом он только... подтвердил вот это мое ощущение тель-авивского Яндекса. И специалисты уезжающие, русофобские заявления главного редактора Кинопоиска. Причем, обратите внимание, у Кинопоиска отобрали все зарубежные фильмы. До 28 февраля действовала лицензия, теперь у них там Кинопоиск, на Кинопоиске не Гарри Поттер, ничего нет. Но им все равно. То есть для них это все равно светлая демократия, к которой нужно стремиться. Я честно скажу, меня это пугает. Меня пугает, что главным словом 2023 года, во всяком случае, по отношению ко многим нашим согражданам, должно стать слово «куколд». Это же куколдизм. И та политика, которую они выбирают, вот такие вот люди, как те, кто уезжают в Израиль, потому что не могут жить в стране, которая с кем-то воюет, но это национал-куколдизм. Вы просто унижаетесь, вы просто пытаетесь... Я не знаю, чего вы пытаетесь. Вы гонитесь за своими финансовыми интересами. Так в России сейчас всяко больше можно заработать, потому что из-за того, что многие уехали, открывается... дорога, господи, меня этот наушник сведет с ума, пожалуйста, в жопу себе его запихну в следующий раз, извините. Это просто боль. Открывается множество возможностей, можно занять должности, и мне, конечно, страшно, что происходит с Яндексом, у меня к нему много претензий было всегда, но я при этом восхищался этой компанией, потому что это наше национальное достояние, созданное как раз-таки Сигаловичем и Воложем, которые были как раз-таки... плоть от плоти советского образования математического, и поэтому смогли разработать алгоритмы, которые многие могут дать прикурить. И слава богу, что у Гугла не получилось в 2000-х купить Яндекс. Так же, как они поступили с МЦСТ и выкупили все мозги, величайшие умы Российской Федерации, выкупили их для того, чтобы создать процессоры Intel, именно Pentium. Как вы помните, история с Владимиром Пентковским и прочее. И это, конечно, очень грустно, что люди, вместо того, чтобы хоть как-то ответить, и просто уходят с интервью. И самое грустное, как потом Гарри Поттер, которого, к сожалению, не запретили, а именно я говорю об исследователе пропаганды, который из фильма «Дудя». Напомните, пожалуйста, как его зовут? Я забыл. Вот. Можешь скинуть его пост в Телеграм? Я открою, прочитаю, и на этом будем заканчивать. Ну, Гарри Поттер из фильма «Дудя» про пропаганду. Помнишь, вот этот вот Гарри Поттер, жирный такой, тупой. Ну, очкастый. Вот, скинь его пост про меня, я просто это зачитаю, потому что это великолепно. Шипелин, вот, Шипелин. Короче, чувака из Хогвартса выпустили. Сказочный Гарри Поттер. Как его только из Хогвартса выпустили. Вот этот вот выпускник не то Гриффиндора, не то Слизерина написал пост великолепный, который мне сейчас скинут. Я забыл его скинуть заранее, мы его с вами прочитаем, потому что насколько легко либеральная общественность может оправдать абсолютно все, что угодно, ну, я честно вам скажу, я только диву даюсь, это невероятно. Они могут взять и оправдать все, что угодно. Представьте себе, Если бы Владимир Рудольфович Соловьев, да, на интервью с кем-нибудь от какого-либо вопроса просто взял бы и ушел. Вот вы себе представляете, какой бы был резонанс, как бы либеральная общественность ликовала. Но если уходят с интервью этого рашиста Стаса «Как и просто», то это уже нормальная тема. Ха-ха! Стас «Как просто» выложил то самое интервью, где директор Яндекса... Кстати, Шепелин, если мне не изменяет память, был одним из тех, кто писал, что такого интервью нет, и на самом деле никто из Яндекса не уходил от интервью со мной. Ну, он, вот это вот они многие писали. Потом, когда я выложил, опять все не то. Ну, то есть я в рамках мирового этого медиапространства интернетовского, я Россия в рамках мирового, мы совершенно одинаковые. Что бы ты ни сделал, все равно говно будет. Где директор Яндекса по маркетингу Себрант уходит после первого же вопроса, потому что не хочет дальше говорить, ой-ой-ой, не успели заблюрить, извините. Вопрос Стаса оказался такой. Почему в Яндексе так много предателей Путина? И тут оказалось, что условием интервью было обсуждение только продуктов компании. Шепелин, условием интервью было обсуждение продуктов твоей жизнедеятельности. Говна или, проще говоря, этого поста, который ты смог из себя родить. У тебя что там, а лохоморы не срабатывают? Или какие вам там заклинания в Слизерине предоставляют? Ты его хотя бы смог окончить, этот самый Хогвартс? Или тебя досрочно пнули просто? Что за идиотия? Не было. В том-то и дело, что не было. Если со мной кто-то выставляет заранее условия, что мы на интервью не говорим на какие-то темы, то я не Юрий Дудь, не Ксения Собчак. Я реально не говорю с людьми на эти темы. Потому что в отличие от вас, у меня есть хоть какие-то принципы. Например, принцип не платить твоей маме за секс. И я тебе скажу так. Она мне платит. И почему-то Себранту не понравилось нарушение договоренности. Вот просто выдумать это соломенное чучело, опровергнуть. Но, кстати, очень важный нюанс. Шепелин, он исследователь пропаганды, а не пропагандист и не фейкомет. А большая, big difference, my friends, big difference, please, think about it. A big difference. Он исследует пропаганду. Ну, это знаете, как, я не знаю, как Максим Кац, который исследует... будучи ветеринаром по образованию, исследует бездомных собак. Вот знаете, вот это примерно то же самое. Также Максим, Шепелин, короче, Шепелявый. А Стас с гордостью вывалил этот кусок в сеть, заявляя, что так он борется с мерзким Яндексом и пригретыми им нацвредителями. Сами понимаете, это моя фраза, она выдумана, я никогда такого не говорил. Яндекс по-прежнему считаю национальным достоянием, а с предателями нужно бороться и с теми, кто против России за ее уничтожение. Бороться нужно не посадив всех в тюрьму или не отправив, господи, этот наушник сведет меня с ума. Бороться нужно именно контрпропагандой. В тех моментах, в которых мы можем это делать. Людей нужно переубеждать. Насильно мил не будешь. Но вы посмотрите, просто это исследователь пропаганды, который выдумал тезис, который выдумал фразы, которых я не признаю. Где я вообще говорю? Я никогда не боролся с нацвредителями. Откуда он это вы? Что так он... Стас, вывалив это в сеть, заявил, что так он борется с мерзким Яндексом и пригретыми им нацвредителями. Где... Вот эти люди, моя борьба. Mein Kampf просто. Шепелин, да учись уже в своем Гриффиндоре долбанном, научись там творить заклинания, может быть, ты себе сможешь наконец-то какие-то там, я не знаю, глицинчику пропей, или что там у вас в Хогвартсе, собственно говоря, прописывают при явной недостаточности серого вещества. Пожалуйста, займись этим и серу из ушей выковыри, и, собственно говоря, исследуй пропаганду и дальше. Я пока поисследую попку твоей мамы. В очередной раз, кстати, как я ее полмосквы исследовала, так что мы тоже своего рода... Знаете, я тоже своего рода исследователь. Уходим на рубрику «Без комментариев», а после этого беседа с великими и ужасными Семеном Ураловым и, собственно говоря, еще одним секретным гостем.
Третьи сутки в пути. Ветер, камни, дожди. Все вперед и вперед. Рота прет, наша прет. Третьи сутки в пути. Слышь, браток, не грусти. Ведь приказ есть приказ. Знает каждый из нас. Напишите письмецо. Нет его дороже для бойцов. Напишите пару слов. Вы, девчата, для своих пацанов. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат, солдат, солдат. На рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат, солдат, солдат. Рассвете нам в бой. День начнется с тобой. Третьи сутки в пути. Кто бы знал, что нас ждет. Третьи сутки в пути. И рассвет настает. Пишите письмецо, как живет там наш родимый дом. Издалека-далека принесут его мне облака. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат, солдат, солдат. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою. Уходит рота солдат, уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат, солдат, солдат. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат.
Итак, друзья, сегодня у нас в гостях мой добрый друг Семен Уралов, политолог, да, в принципе, человек очень интересный, я до сих пор помню, как ты мне показывал, когда в гостях был, твои дискуссии с Тегнебоком еще давнишние на украинском телевидении, человек бесстрашный, вот, вернулся из Чечни, презентовал новую книгу, сегодня расскажет нам про сведение с ума.
И тебе принес книгу.
О,
вот,
спасибо.
Держи.
Так, знакомый тупичок гоблина, как бы.
Так точно. «Украинская трагедия и технологии сведения с ума», то есть те самые когнитивные войны, которые мы изучаем, очень предметные. Получилось во многом как учебник, не учебник, такая политинформация для того, чтобы все, как все происходило, для того, чтобы человек даже со средним образованием, не очень погруженный, мог в этом всем разобраться. Эту главную задачу я уже выполнил. Двигаемся по теме?
Да, по теме сведения, так сказать, с ума, формирование правильной... Как формируют у нас либеральную общественность? Откуда она берется? Как их делают? Как сводят людей с ума? Как заставляют их бояться из-за этого совершать всякие эти вещи?
Давай тогда базу проведем. Просто у нас же с тобой есть два больших эфира, там по 2 часа и потом по 3 часа, где мы это подробно разбирали. Сейчас, наверное, учитывая, что новая аудитория не так много времени, нужно пройтись именно база, то, что называется. Первое. Сведение с ума — это, конечно же, метафора во многом. Правильно говорить про умопомрачение. То есть это такое особое состояние, когда человек вроде бы умный, но что-то как-то оно прикрылось. То есть это состояние, в котором, в общем-то, многие люди бывают. И я напоминаю, что основа этого всего — это когда эмоции человека переполняют. То есть у него отрубается рациональное восприятие и включается исключительно эмоциональное. Тут пройдем базу. Я вот сделал, собственно... Презентацию собрал под названием «Когнитивные войны. База». Вот, я не знаю, зрители сейчас видят, не видят?
Да, сейчас покажем. Да.
Значит, по QR-коду, кому интересно, все это посмотрите. Что лежит в основе вообще сведения с ума? Смотрите, очень важно. У каждого современного человека есть 4 медиаконтура. Наши родные и близкие, где мы живем, семья, коллектив, в котором мы работаем, традиционные СМИ и новые медиа. Ты блогер там, я немного блогер. И вот особенность сведения с ума, погружения в это особое состояние, что если у человека во всех 4 медиаконтурах пробивает один и тот же сигнал, вот об одном и том же говорят, что черное – это белое, то 90% людей с вероятностью посчитают, что черное – это белое. Это феномен вообще всех когнитивных войн, на котором он, в общем-то, все основано. Что человека погружает в тот самый, такой вакуум информационный. Но в чем особенность?
А как эксперимент советский с пирамидками? Дети и пирамидки, и все говорят, что нет, она не белая, она черная. И ребенок тоже видит, что все
за
это говорят.
За этим повторяет.
Да.
Это простейшие особенности психологии. Но в чем главное? Опять же, я говорю, мы все это просто базу хочу повторить. В чем особенность? Что изменилось 10 лет назад? 10 лет назад, когда вот эти все гаджеты, наши телефоны вошли в нашу повседневную жизнь, мы начали им отдавать все больше и больше так называемых когнитивных функций. То есть не запоминать что-то, а у них просить подсказки. Самый яркий пример, всегда говорю про навигатор. Мы перестали помнить дорогу, мы стали отдавать навигатору. И вот когда человек находится вот в этом вот состоянии, и ему через смартфон это является инструментом нашей манипуляции нами, потому что он собирает всю информацию о нас, и вот этот вот контур, медиаконтур, если раньше нужно было для человека достучаться через СМИ, через газеты, еще через что, сейчас можно теоретически подобраться к каждому человеку. Поэтому вот создание замкнутых медиаконтуров — это база когнитивных войн. Дальше, смотрите. И вот мы разобрались, что есть 2 типа воздействия. Есть когнитивные удары и когнитивные войны. Вот для того, чтобы человека погрузить в это состояние, его надо как в боксе, как в спорте, еще в чем-то. Удары мы все видим. То есть их сложно не заметить. Но есть принципы. Вот тоже, собственно, базу, которую я хочу, которая сейчас у нас на экране. То есть это единый сигнал во всех медиаконтурах, о чем я говорил. Синхронизация всех ломах. Когда все, и рыбаки, и рыбки, все начинают говорить об одном.
Чтобы они не видели, что, подождите, а есть еще другая точка зрения, их это не сбивало.
Нету других точек зрения. Есть общие...
Эхокамера.
Да, эхокамера. Дальше. Погружение состояния в этого состояния взрослых подростков. То есть не думай, распространяй. То есть не надо думать, надо как можно больше действовать. Начало вибрации общества, когда образуется какое-то количество людей в таком состоянии, оно начинает воздействовать на все остальное общество. Включение массовой короткой памяти – это то, что мы наблюдаем до сих пор. Люди не помнят, что было неделю назад, 2 недели, и они искренне это делают. А вторая вещь – это, собственно, волна. Я считаю, она более важная. Если удары, они сводят с ума, но они в это состояние погружают, именно погружают, то волна — это такая зараза, на которую подсаживают человека. Это связано с особенностями медиапотребления. Все, ну вот, современные люди, они как бы смотрят на мир через, ну, то, что называется, блогеров, ломов. То есть через тех, кому им интересно, кто нравится. И вот они подсаживают на свою волну. Они постоянно об одном, об одном, об одном. И человек становится его как бы, ну, уже фанатом, поклонником, еще чем-то. И вот там вот начинается как раз вот та самая иезуитщина такая. И вот тут у нас готовится к... Сейчас я ее тоже, моя следующая презентация. У нас же есть как бы бот измерения когнитивных ударов. Есть изучение языка ненависти Зеленского, то есть как хейт-спич образован. А еще у нас есть изучение этих самых волн ломовых. Я сейчас покажу на примере... Ну вот, это как бы анонс немного, публичная часть будет, поэтому самая первая презентация, она будет сейчас показана. Но завершим по базе, да? Угу. То, что мы с Дмитрием Юрьевичем разобрали, просто тут у нас 10 там, часов общих эфиров, по QR-коду посмотрите именно американские, ну как, доктринальные вещи, как НАТО видит вопросы когнитивных войн.
Методички.
Да, именно их методички. Поэтому посмотрите, разберитесь. Но теперь я хочу перейти к более важной, интересной вещи. Взлом ломов. Ну, это февраль, собственно, потому что это наш первый. Я хотел, собственно, показать, что вы скоро все увидите. Вот это интереснейшая вещь, это как раз связи. Как это у нас работает? Вот я напомню тоже для всех, ну, так как аудитория новая, то, что касается бота, мы измеряем реакцию людей на те самые когнитивные удары. Вышла уже у нас, кстати, версия 2.0.
Угу. Ну, как бы... Я подписан, знаю.
Да. Это у нас одно направление. Второе у нас направление — это язык ненависти Зеленского, там Виктор Дробик исследует. А это направление — исследование ломов. Эксперты изучают вручную, что как бы несут эти сволочи, да? Ну вот ты сейчас разбирал на своем примере, чего они конкретно по тебе говорили. А коллеги, сейчас вот будет презентовать у нас Маргарита Соколова, руководитель этого ИМНОНО, ведет направление исследований. Как они взаимосвязаны между собой? И вот тут вот интересная вещь, как раз вот в принципе сеточки все видны. Ну, кстати, твой любимый Пикули, ну в кавычках любимый, он из них самый талантливый. Вот
да,
система...
хорош.
Он, по крайней мере, старается. Ну, он как бы негодяй, который старается.
Стивен Хокинг тоже старался ходить.
Ну, тем не менее. Вот и следующая связь — это по подаче информации. Ну, мы, собственно, увидим, что тот же Ходорковский остается во многом, ну, накидывает. Потому что принцип же работы — какая-то инфа идет, а они потом начинают ее разбрасывать по своим каналам. Но так как там, где заказуха, ну, имеется в виду то, что обязательно отрабатывать, обычно люди, ну, таланта не... Ну, просто репостнули, еще что-то сделали. Это все очень хорошо проявляется. И дальше мы это будем определять через связь между тем, как ломы, в общем-то, какие темы между собой гоняют. И дальше это будет все еще именно... Ну, опять же, говорю, это анонс. Я вот, иди, заинтересовать аудиторию, какие темы они прокачивают, какие они гоняют. Очень скоро ждите, у нас на канале будет эта презентация. И будет точно так же еще дальнейший разбор по каждому блогеру. Ну, вот, опять же, твой... в кавычках, любимый Пикули, да, ну, собственно, какую повестку он качает, какой у него основой. Ну, вот он как бы троллит, да, это его там такая фишка.
Ну, он бездарно как-то троллит, по-моему.
Слушай, ну как, надо же понимать, что он делает, да, мы же говорим, он делает это для таких же во многом бездарных людей, как и он. Какая
разница? Смотри, вот у тебя написано там, позитивные новости составляют 4%, да, я вообще у него там позитивных не видел.
Ну, это же анализ на протяжении месяца. То есть это же сидят люди, как это работает, давай объясню. Сначала проходит экспертный анализ, то есть люди сидят и прям вручную читают. Люди разделились, я слежу за Невзоровым, я слежу еще за кем-то, да?
Соболезную Семен.
Не, я уже сейчас не слежу, но начал с этого, да? Ну, как самый был такой яркий. Потом проходит начало этап, когда люди изучают, ну, вручную, а потом машинный анализ. Ну, когда уже наполняется, как перемещаются сюжеты, как будут, потом будут такие вот, грубо говоря, тепловые карты, как кто между собой связан. То есть это уже будет автоматический анализ для чего? Чтобы любой человек... Ну, тут же как, я в какой методике? Если фокус... разгадать, показать секрет фокуса, то для большинства людей второй раз этот фокус, он уже не сработает. Угу. Точно так же с этими ломами. Если вскрыть их деятельность, показать, что рукотворно, собственно, сетка рукотворная, все рукотворно, ну, для многих людей это будет, ну, не то чтобы откровением, ну, по крайней мере, поможет, может быть, как-то разобраться.
Ну, если они захотят разбираться, многие выбирают не ту же пилюлю, как Немо.
Смотри, тут какой расклад. Какая-то часть общества не откажется от эмоционального восприятия информации. Это уже впитано у них маркетинговой культурой, им так приятно. Эти люди, к сожалению, скорее всего, и сойдут с ума. Ну, потому что если ты продолжаешь воспринимать информацию с позиции именно маркетинга, все, тебе конец, тебя рано или поздно загонят, ну, потому что ты не можешь переиграть Голливуд, ну, вот всю машинку производства эмоций Netflix не можешь переиграть, ну, как, ты с лавиной не справишься, поэтому у тебя единственный способ, когда идет лавина, это, ну, как, найти доску, на которой, ну, собственно, как-то скользить и как-то выживать в этом всем, иначе, ну, тут скорее сравнивать с волнами, то есть это какой-то девятый вал, поэтому надо, собственно, уметь на волнах кататься. Иначе завалит.
А как понять, что тебя в данный момент когнитивно атакуют? Что тебя пытаются, твоим мнением пытаются манипулировать?
Три аспекта. Первое, это у тебя вызывает эмоциональное восприятие. То есть ты видишь, что тебе сообщают информацию, но туда максимум привешивают какую-то оценочную вещь и тебе всовывают. Так вот. А вот обрати внимание, отдай оценку, а сделай
типа,
еще.
Тупой пропагандист в очередной раз обосрался на телевидении, пытаясь, там, и это уже автоматом.
Да, это уже тебе второе. Тебя провоцируют на реакцию, потому что смысл когнитивной войны в том, что ты не только являешься жертвой, но ты являешься еще и оружием. Если тебя поразили тем самым когнитивным ударом, у тебя желание распространить эту негативную эмоцию. Ну то, что мы... Я это называю там фекальным мышлением, Дмитрий Юрьевич малолетними дебилами, да? То есть ты не можешь себе это оставить, ты хочешь эту дрянь куда-то разослать, ну, ты, тебе нужно это поделиться. У тебя вот это вот очень острое состояние раздражения. И третье, это когда тебя подсаживают на те самые волны. То есть тебя постоянно затягивают, давай еще об этом поговорим. Тебе уже это неинтересно, а тебе, давай еще. И тебя вот таким образом в одной и той же... Ну, это достаточно посмотреть, ну, условно, этих вот сеточку там Ходорковского, да, и на, ну, как они одно и то же варят между собой. Угу. А для чего? Это нужно, чтобы человека подсадить на эту волну, чтобы он с нее не саживался и постоянно был вот объектом манипуляции. Потому что, смотри, когнитивный удар — это сильное воздействие. Он может догнать любого. Ну, особенно это, если с чем-то связано, с какими-то реальными событиями. А когнитивная волна, она ослабляет человека. То есть она тебя постоянно держит в зависимости, и тогда ты даже от слабенького когнитивного удара сразу пробиваешься. Поэтому с волны надо спрыгивать. То есть вот нужно пресекать. Если ты понимаешь, что тебя кто-то заманивает на свою как бы волну, то с нее надо спрыгивать на другую волну.
А что делать с этими бесконечными людьми в комментариях, которые просто кричат и... ну, не то, что просто кричат, они вообще не хотят слушать никаких аргументов, они просто... Все, Россия там напала на Украину, все остальное не имеет значения. Ты им начинаешь объяснять про гражданскую войну, про Майдан, про НАТО. Все, нет, вот Россия, все.
Понимаешь, людям, которые пишут комментарии, объяснить вряд ли что-то возможно. А вот объяснять приходится много раз людям другим, которые читают эти комментарии этих людей. Мы же не можем понять, ЦИПСО это или не ЦИПСО.
Да.
Реальный человек, нереальный. Но для нас самая главная аудитория — это третьи лица, которые читают, понимаешь? И поэтому, ну как в школе, повторение мать учения. Это меня тоже бесит. Но приходится второй раз повторять, третий, четвертый. А иначе выхода не будет.
А тот бот, которого ты сделал, если вдруг кто не в курсе, то у Семена есть бот, где люди подписываются, каждый день отвечают на вопросы про свое отношение к тем или иным новостям, и Семен, исходя из этого, делает с командой аналитику по, скажем так, психологическому состоянию российского общества. И несколько месяцев назад, когда я тебя спросил, ты мне сказал, что мы идем по пути украинизации общества. Сейчас какая картинка? Как-то это изменилось?
Украинизация — это неизбежный процесс, потому что в основе украинизации лежит идея о том, что Россия должна быть частью глобального миропорядка, и для этого ей нужно все перестроить. Ну, собственно, уйти туда. Вопрос у нас же, каким путем, да? И у нас есть значительная часть элит, там, ну, много где, которые считают, что это правильно. Но вот до начала спецоперации это была, в общем-то, легитимная часть, да? Ну, то есть они были легальны. Теперь это стали как бы враги государства, скажем так. И, собственно, украинизация — это же процесс раскола общества, в ходе которого одна часть общества опирается на внешние силы. Если бы расколы Украины проходили бы просто бы Янукович, Ющенко без участия внешних сил, оно бы, может быть, как-то бы и... То есть это один аспект украинизации. Второй аспект украинизации — медийный. Это то, что наши медиа, точно так же, как украинские медиа, являются копией, к сожалению, американских медиамашин, которые, собственно, давят на эмоции. И даже очень многие наши, скажем так, те, кто там патриоты, еще кто-то, в силу того, что они занимаются именно эмоциональным, они-то считают, что они агитируют, что они, в общем-то, за правду борются.
За все хорошее.
А я утверждаю, что само эмоциональное воздействие на аудиторию приводит к ее расколу. А украинизация — это постоянный раскол. То есть по этому вопросу расколемся, по этому. Не имеет значения по какому. Важно, чтобы в обществе было очень много, ну, как бы, точек конфликта. Но в украинизации нет ничего плохого. Главное, чтобы она не стала нацификацией. Потому что, ну, это вот моя книга «Украинская трагедия» об этом. Раскол неизбежен был и с началом спецоперации. Это естественно, военные действия. Но нацификация — это необратимый процесс в ходе... Вот, это необратимый процесс, когда в ходе раскола одна часть общества начинает быть готова убить физически другую часть общества.
А, смотри, это как раз-таки то, о чем я сегодня говорил. Я не знаю, ты смотрел там эфир или нет. Это реакция либералов на убийство Владлена Татарского и пострадавших людей во время этого теракта. Потому что это теракт, и никакого другого слова здесь быть не может. Они радуются, и более того, они говорят, это нормально, будет еще больше таких. Вот убивайте, собственно говоря, это все, кто пришли на сходку, это фашисты. Но это как раз-таки вот
это
именно
она
есть.
Есть, конечно.
Я... А почему всегда либералы становятся сами нацистами? Как это связано-то?
Это связка либералов и националистов. Это связка, которая идет еще из 90-х, потому что в 90-е годы в чем была сделка во время разрушения советской власти? Мы типа уничтожаем монополию власти коммунистов, а на смену приходит альянс либералов и националистов.
Вот. То есть единственный способ бороться, в принципе, с нацизмом, это строительство коммунистического общества. По-другому быть, наверное, не может.
Ну, я не знаю, можно ли строить коммунистическое общество в рамках капиталистического уклада, но то я точно знаю, что...
А кто говорит о капитализме? Надо как... Ну,
поэтому тут надо рассуждать об укладе. Другой вопрос, что у нас же периферийная экономика. Ну, то есть, да. По большому счету, нам бы еще говорить о проведении полноценной индустриализации 2.0, да? Ну вот, которую мы говорим с опорой на... Ну, сколько ты сам снимал про наши процессоры, да, про наши компьютеры. Мы можем сколько угодно, как патриоты, там, ля-ля-ля, но есть... Реальный сектор экономики, где за те 8 лет, когда надо было готовиться, было куча имитации. Поэтому, с моей точки зрения, тут нам сейчас, знаешь, нам до справедливости еще как до Китая пешком. У нас нету базы вообще промышленной. Поэтому строить любое как бы справедливое общество, не обладая средствами производства, в первую очередь, высокой добавленной, ну, как бы с палками коммунизма точно не построишь. Поэтому...
Только если первобытный.
Ну, тогда всех надо погрузить в это состояние. Я считаю, что это сейчас не то, чтобы, ну, там, не на повестке, сейчас вопрос физического выживания, ну, вот на данный момент, да. И, исходя из этого, украинизация — это их цель. То есть я исхожу из чего? Почему я вообще этим всем занялся? Они хотят там устроить столетнюю войну.
Да.
То есть чтобы мы... Вечная была война. Там хватает 40 миллионов человек, здесь там 100-150. И воюйте, как столетняя война в Англии и Франции. Нет, этого нельзя. Поэтому... Параллельно с задачами военными, я считаю, должна уже разворачиваться задача по умиротворению вот этой пост-Украины, вот этого, ну, вот большого региона. Потому что умиротворение — это сложный процесс. С нацистами говорить не о чем. С нацифицированными, которые, ну, скажем так, не совершили преступления, нужно как-то исправлять. А самое главное, нужно бороться за хатоскрайников и обывателей. Ну, это вот украинская форма обывателя. Потому что это люди не то чтобы там плохие, хорошие, они такие, какие они есть. И я хочу всем навсегда напомнить, что такие люди с такой психологией, они живут по всем, ну, по всему периметру России. Это особенность жителей, ну, скажем так, межимперия. Uh-huh. Ну, это их особенность. Это я мой любимый анекдот про Закарпатье. Я его еще раз расскажу. Когда дедушка спрашивает внука, говорит: дедушка, а где ты родился, жил? Он говорит: понимаешь, я родился в Австро-Венгрии, в школу пошел, в Словакии, в институт в Советском Союзе, а сейчас ты у меня там на Украине живешь. Говорит: ничего себе помотало тебя. Да я из Мукачева не выезжал всю жизнь. То есть вот особенность, это не только для Украины, это и Армения, и Киргизия. Ну, то есть это вот все, кто... Это особенность людей, когда вот мы живем тут у себя в регионе, а какие-то страны меняются, границы меняются, что-то проходит. И это вот в истории родов, семей оно записано. Нам, русским, живущим особенно, ну вот там, где, ну, когда последний раз были оккупанты, поляки в Кремле, да, 1612 год. До этого никогда, ну, не было. Максимум немцы были под... А дальше, начиная с Владимира Нижнего, вообще никаких оккупантов, ничего никогда не было. Мы должны всегда этого помнить, потому что Украина, она еще и важный аспект, что это одна из пограничных, ну, территорий, которые вот там являются особые, живут люди. Их многие там клеймят, предатель или не предатель, я не хочу это обсуждать, потому что я как политтехнолог знаю, что аудитории есть разные, и разумные люди, они из той аудитории забирают своих, чужих наказывают, а врагов вообще вытесняют за границу.
Да, кроме того, вчерашние враги, сегодняшние друзья. Многие не верили, что и после чеченских войн у нас будут хорошие отношения, да, как это может быть. А сейчас, как мы видим, вообще великолепно все. Но смотри, ладно, с либералами мы с тобой примерно поняли, это была сделка против коммунистов. Ну а как тогда объяснить то, что происходит с современными коммунистами, да? Ты же тоже таких как, социалистических взглядов, как и я. Но почему Андрей Рудуа, Василий Садонин, Борис В., канал этот «Держать курс в дурку» и прочее. Почему люди, вот, бежавшие из России, вроде бы коммунистических идей, должны понимать, что главный империалистический блок — это НАТО. Это единственный сейчас по-настоящему опасный империалист. Почему все эти люди против России фактически за ее уничтожение и отделение областей? Они-то что, они же сделку вроде как бы наоборот должны быть против этого?
Это вопрос ушел политики. Дело в том, что у нас в обществе действительно есть значительная часть людей, которые недовольны либеральными реформами нулевых. Да, и, собственно, очень многие люди делали карьеру медийную, собственно, ну, на то, что называется, левых идеях. Угу. Поэтому я бы разделял бы людей, которые медийные, ну, с левых позиций, и людей, которые то, что называется, коммунисты, социалисты и так далее. Я лично считаю, что если человек называет себя социалистом, коммунистом, ну, короче, левых взглядов, он должен заниматься, в первую очередь, организацией. Ну, то есть, профсоюзы, еще что-то. Поэтому, учитывая, что вот эти люди, о которых ты говоришь, они не занимаются организацией, они только торгуют теми самыми эмоциями под видом идей справедливости. Для меня это точно такие же, собственно, разносчики когнитивной заразы. Ничем не какая, я что говорю, не имеет значения, под каким видом тебе продают эмоцию. Под видом красный, под видом, еще и можно под патриотическим видом. Если бы они рассуждали, вот, ну, опять же, я вот рассуждаю из чего. Если бы Рудой двигался бы в логике именно, ну, левой, да, то, например, на том же Донбассе есть огромное количество, ну, подразделений, которые сформированы левыми. Ну, допустим, вот я знаком с коллегами из Координационного центра помощи Новороссии, да, там как раз был первый сводный коммунистический отряд. Вот, ну, оно вообще движение с этого всего началось. То есть для человека левых взглядов, ну, социал-демократических, социалистических, есть место приложения в России безотносительно того, чтобы торговать эмоциями. Но я думаю, что конкретные вот эти вот персонажи, как Рудой, они просчитались. Они ошибку сделали. Я считаю, что фальстарт, они выдали желаемое за действительное, они посчитали, что сейчас все рухнет, что-то произойдет. Как, ну, Ксения Собчак побежала тоже. Вернулась уже, да? Но она же побежала. То есть очень многие побежали. Нерв... Вот у этих людей нервы не выдержали.
Мне, кстати, нравится, что Ксения Собчак, она же с мужем венчалась, но при этом она... А, извините, пока камера смотрит на меня. Рудой, ты тварь вербованная. Вот. А теперь, когда Ксения Собчак получила израильское гражданство, у них же нельзя по закону, собственно говоря, венчание, по религиозным соображениям, насколько я знаю.
И как будут обходить, интересно?
Да как это Ксения Собчак протиснется?
Ну да, договорятся. Смотри, тут же в чем дело. Либералы находились на позициях, что Россия постепенно вступит в глобальный мир. Ну так вот, потихоньку, полегоньку.
От нас там, оказалось, не ждет никто.
И поэтому у них, как бы так сказать, когнитивный диссонанс, да, у самих. А вот эти вот продавцы, скажем так, продавцы советской ностальгии, вот, назовем это так, продавцы советской ностальгии, они, в общем-то, встроили бизнес надолго. И я считаю, что убегать им не надо было, потому что ностальгия будет... Опять же, я из позиции политтехнолога. Угу. Ностальгия будет востребована.
И еще больше причем.
Еще больше будет. Поэтому Рудой, как человек, судя по всему, очень прагматичный, у него, ну, такой же, он очень юркий, он просчитался. Поэтому не просто тварь вербованная, еще и лошара ты, Рудой.
Лошара вербованный, Рудой. Рудой, ты лох вербованный. Семен, спасибо тебе большое. Друзья, сейчас мы с вами пообщаемся еще с одним гостем. Это Иван, директор Центра технологий искусственного интеллекта Сколтеха, доктор физико-математических наук. Мы с вами обсудим, как ChatGPT будет нас с вами лишать работы, и будет ли, и насколько страшно становится жить. Если после того, что рассказал Семен, вам еще не совсем страшно, то сейчас, может быть, будет страшно, а может быть, и не будет страшно. Поэтому смотрите. А пока без комментариев.
парни, записывайтесь в ЧВК «Вагнер». Дружный коллектив, научитесь мужской работе и заодно встретите атомную войну так, как положено.
Пройди лучшую подготовку. Вступи в команду победителей. Присоединяйся к ЧВК «Вагнер». Командировка в зону СВО для мужчин от 22 до 50 лет. Оклад от 240 тысяч рублей. Высокие премии за результаты. Страхование жизни и здоровья. Приходи к нам, и вместе мы победим.
Сегодня у нас в гостях Иван Валерьевич Оселедец, директор Центра технологии искусственного интеллекта Сколтеха, доктор физико-математических наук. И мы будем обсуждать вот чат GPT и, в принципе, нейросети, потому что там Илон Маск, Стив Возняк, да, и остальные ребята бьют тревогу о том, что, ой, остановитесь, скоро они нас всех поработят и захватят. Что это? Они лудиты просто или действительно это реальная угроза?
Нет, ну, надо отделять, да, то, что они хотят получить, то, что реально происходит. Действительно, то, что произошло с чат-GPT, это некоторый прорыв в технологическом плане, то есть качество моделей языковых, вопрос-ответов существенно выросло. При этом, ну, на мой взгляд, никакого прям реального риска там для человечества в целом нету. Есть риск для некоторых отдельных бизнесов и технологий, Google, там, Илон Маск, который сначала в эту компанию OpenAI вложился, а потом оттуда вышел, а они дальше пошли. Вот. Ему немножко обидно, если почитать письмо, там написано «Приостановите, пожалуйста, на 6 месяцев, потому что это страшно опасно». В целом письмо написано очень плохо. Вообще есть три письма. Одно письмо от бизнесменов, которые «Подождите 6 месяцев, чтобы мы вас догнали». Второе письмо от таких визионеров, которые говорят, что ну, там написано следующее. Надо вообще все запретить. Если кто поставит сервер с ГПУ, их бомбить. В Times причем написано, это не там, какая-то там Шарашкина контора. Ну и третье, ребята, которые мне больше нравятся, что надо, наоборот, ускорять. Вот. То есть, ну, это экономические интересы, и люди боятся новой технологии. На мой взгляд, вот такая ситуация.
А восстание машин нам пока что не грозит?
Ну, восстание машин грозит нам в том случае, если мы этим машинам выдадим какие-то ракеты и так далее. Вот кто выдаст? Ну, это на самом деле можно и без всякого искусственного интеллекта. Выдай генератору случайных чисел, он нас уничтожит. То есть в этом смысле эти технологии, они действительно хорошо работают в том случае, если цена ошибки небольшая. А если цена ошибки высокая, то, ну, будет виноват тот, кто выдаст такие полномочия машине и так далее.
А многих сотрудников вообще можно будет с помощью искусственного интеллекта заменить, ну, скажем, уже в ближайшие 2-3 года, там, озвучка и прочее?
Это вот, на самом деле, сейчас пока непонятно. Мое мнение такое, что, на самом деле, те люди, которые научатся работать с такими технологиями, они просто перейдут на какой-то следующий уровень. А кто не научится, тех, может, и заменят в каких-то более-менее таких рутинных вещах. Вот. Но в целом мне кажется, что суммарное количество там, рабочих мест, оно, как всегда, только вырастет, а не уменьшится. То есть я в этом смысле такой технооптимист. Ну, много человечества знало таких переломных моментов. Ну, были конюхи там, ну, хорошо, их там куча людей остались без работы, они стали делать что-то другое. То есть в этом смысле, мне кажется, количество людей, на которых это повлияет, оно ну, не настолько большое. И в целом, будем честны, у человечества есть гораздо более серьезные проблемы, чем наступающий искусственный интеллект. Тоже, будем честны, большинство там людей есть нечего в мире, чем искусственный интеллект, который что-то там у кого-то отнимет и так далее.
Но ведь получается такая интересная ситуация. Множество людей действительно вот чат-GPT может заменить, и я не вижу в этом на самом деле тоже никакой проблемы. То есть экономические интересы Илона Маска, это понятно. Но вот вопрос, если они всех заменяют, там, сотрудников колл-центра и прочее, и у нас, может быть, повысится уровень безработицы из-за этого?
Или ну, людей нужны... надо будет. Будут категории, для которых это может быть рискованно. Но, опять же, это все вопрос в цене. Если вот совсем грубо говорить, я вот был там на некоторых наших автомобильных производствах, в принципе, многие операции, которые там делаются, можно заменить там роботом. Но робот стоит там 2 миллиона долларов, одна эта роборука, а люди у нас гораздо дешевле стоят. И на самом деле далеко не факт, что чат-GPT, во-первых, к которому у нас сейчас нет доступа, который требует, на самом деле, огромных вычислительных ресурсов, будет дешевле человека. То есть экономически там заменить оператора колл-центра можно, но даже сейчас уже роботы везде, но все хотят там...
Я заметил, не дозвониться толком, ну, приходится роботу 10 минут что-то объяснять, чтобы с оператором соединили.
Да. И, хотя как бы, ну, и там на самом деле переход, что люди к этому привыкнут и станут активно общаться с роботами на какие-то вещи, ну, мне кажется, потому что там приходится решать сложные ситуации. Те, которые там автоматически простые, да, мы сейчас не покупаем билеты в кассе, покупаем онлайн. А вот если нужно там поменять билет при каких-то условиях, все равно машина с этим не справляется, для этого нужен человек. Или пожаловаться на то, что... То есть все равно человечество в целом очень адаптивная история. И да, поменяется структура рынка труда, но я не думаю, что это будет прям какая-то такая трагедия для большинства. Наоборот, на самом деле, я думаю, это будет для многих будет радостью.
Ну, а ладно, Илон Маск, а Стив Возник, ты почему начал
переживать? Стив Возник, он, извините, старый уже такой. Он уже давно ничем не занимается. Вот. Даже когда еще Стив Джобс был живой, Стив Возник уже был старый, ничем не занимался. А Стив Джобс уже сколько лет нету.
Ну, я всегда считал, что он вообще человек, который, ну, ему просто повезло, он толковый инженер был для своего времени, но...
Ну, я прям вот в такой истории нет, у меня такое же абсолютное ощущение, что кроме Илона Маска, который, может, просто ради прикола там подписался, там на самом деле серьезных таких вот прям исследователей в этой области нету. То есть вот то письмо, где люди говорят именно про ускорение, его подписало большее количество, там, ну, с моей точки зрения, там, адекватных людей. Ну, и вот треть. Ну, вот с точки зрения смотреть на то, как там у людей крыша едет, конечно, надо смотреть на третье письмо, где надо бомбить сервер с ГПУ, причем ядерными ракетами. Он причем это написал, а потом в Твиттере везде пишет, что запрещенный, как говорится, у нас там в соцсети, что... Я этого не писал. Ну, камон, откроем текст и почитаем, что ты там. Ты это написал, что страшно-страшно, мы все будем уничтожены и так далее. Это публикуется. Это же, ну, это, кстати, очень в тренде такой вот этой западной истории про всех их там чего-нибудь запретить, кого-нибудь заканцелить. Очень-очень-очень-очень
крепко. Жаль, Леня Волков не додумался все на ChatGPT свалить.
Ну, я думаю, они уже там все используют. Или могут использовать. Нет, штука замечательная, на самом деле. Здорово помогает, там, например, для нее очень много полезных применений, да, то есть она действительно заменяет какие-то рутинные вещи, то есть мне, например, объяснить какую-то идею, я могу это сделать за несколько минут, там, на доске что-то написав, а для того, чтобы это опубликовать, мне нужно писать 30 страниц текста, который не несет никакого смысла, но вот он должен быть таким, ну, если это за меня сделает какая-то там штуковина, ну, в целом неплохо, но идея должна быть все-таки своя.
В мою юность был такой учебник, точнее, не учебник, а готовые домашние задания, и по ним вроде родители проверяли, но мы, конечно, находили, где они сныканы у родителей, и списывали. А часто, получается, нынешние школьники могут вообще не учиться, им ChatGPT все задачи
там
решает.
Даже была эта новость, что там...
Да, дипломную 12... работу.
Нет, была дипломная работа, а потом была, значит, 12-летняя москвичка, сделала, значит, телеграм-бота по ГДЗ, вот. Ну, правда, и папа помогал, но тоже это был такой веселый хайп. Ну, цель, собственно, таких домашних заданий, чтобы человек чему-то научился, да, списывание было всегда. Значит, тот, кто будет списывать, ничему не научится. Соответственно, он не сможет там дальше делать какие-то более сложные вещи. И просто люди же сами себе вредят.
Да.
Поэтому, ну, значит, надо придумать другие формы проверки. Всегда же там были там, вот у вас листочек, пиши, что придумал, очный. Ну, а домашние задания, они обычно выдаются там школьникам, студентам, для того, чтобы ты сам поработал. Я даже могу у себя на курсе сказать, да, то еще до всякого ChatGPT мы сделали хорошие домашние задания, продуманные. Ну, первые все сделали, а потом где-то там на третий, четвертый, да, они все лежат в интернете. Вот мы там в этом году поменяли на 100%, и там результативность упала там на 20%. То есть многие люди, у них не хватает времени, просто списывают, ну кому не хуже от этого делают.
А может, по сути, искусственный интеллект в конце концов сам обрести, скажем так, самосознание, чтобы у него появились свои интересы, свои желания, еще что-то? Потому что люди этого постоянно боятся.
Не, ну, надо, мы уже в философию пойдем, надо определить, что такое там самосознание, да, и что там для человека самосознание. Вот единственное то, что я знаю, хороший пример, который можно объяснить, это про свободу воли, да, то есть может ли ты принимать какие-то решения за рамками каких-то предписанных правил. Почему там человек думает, что есть свобода воли? Ну, потому что мы делаем какие-то действия, которые мы как бы не предугадали до этого, о, я или другие люди. Соответственно, мы достаточно сложная система, что мы не можем предсказывать свои действия. В целом, искусственный интеллект уже плюс-минус такой историей обладает. Он может делать какие-то действия, которые для него самого же будут неожиданными. В этом смысле он ведет себя похоже на там человека.
Но люди же часто руководствуются, как мне кажется, эмоциями, ощущениями. Этого же не будет, если, конечно...
Ну, у него можно в него такие, так сказать, как там, модальности ввести, да, эмоции, ощущения, там, даже пытались... Сейчас очень, на самом деле, интересное время, потому что изучение этих языков... То есть инженеры придумали что-то, что они сами не могут объяснить и понять. Вот это факт стопроцентный. И это как раз...
Это как политика.
Ну, политики просто изначально ничего не понимают. И в основном ничего не делают. Вот. Но а здесь все-таки сделали действительно программу очень, из простых компонентов. Каждый компонент на самом деле тривиальный. А что она выводит на выход, не понимаем. И сейчас вот золотое время там для психологов, филологов, гуманитариев, я не знаю, журналистов даже. То есть можно с ней как бы понимать, что вообще, что у нее там происходит внутри, там пытаются из нее там вытащить то, что она там, не знаю, либеральная или еще какая-то, пытаются там как-то ее выкрутить, все эти вещи. То есть это на самом деле некоторый срез человечества, такой в некотором смысле усредненный. Вот. И у нее, в таком сыром виде у нее, конечно, нет никаких там предпочтений, ну, может быть, смещенное там в сторону среднего или в тех данных, на котором обучали. Но действительно, подавая некоторый контекст, можно там заставить, чтобы она вела себя как там представитель определенного там не знаю, среза общества или еще что-то. Но это опять будет в некотором смысле статистическое усреднение вот этого конкретного, там, статистическая копия вот этого конкретного там усредненного человека. Не, ну, наверное, не совсем уж там конкретного какого-то человека. Может ли там появиться что-то новое, чего вообще никогда не было, это большой вопрос.
Ну, меня вот еще не отпускает эта культовая серия всеми оцененного в свое время сериала «Черное зеркало». Если взять, вот, допустим, искусственный интеллект и обучить его на примере, вот, ну, я за свою жизнь там нагенерировал кучу всякого, и в текстовом виде, уж в видеоформате, короче, можно создать мою полную электронную копию. И вот, условно говоря, там, я умираю, а жена там продолжает с электронной копией общаться.
Ну, такие штуки есть уже, и даже кто-то там находит в этом утешение. Но основной вопрос в такой... Там есть достаточно сложные концепты, которые человеческий мозг делает легко, а машина не умеет. То есть там вопросы обобщения, из частного к общему. Или мы вот это знаем, а может быть вот это попробовать, что-то новое придумать. То есть она фактически в некотором смысле такая огромная поисковая машина. Вот есть все тексты в интернете, структурированные более умным образом, чем там такой умный Google, который умеет выводить ответ в правильном виде. То есть такая универсальная энциклопедия, которая умеет, все знает и отвечает на вопрос. Но этого недостаточно для того, чтобы открыть. Если какого-то факта не было, она, конечно, может попробовать.
То есть она не может создать. Робот может написать симфонию, а ты можешь. Нет,
он может, опять же, там, как это, там, Игорь Крутой тоже говорил, да, там, что в гамме всего 7 нот, поэтому, значит, мои песни очень похожи по мелодии. Ну, вариантов не так много. Там только не 7 нот, а гораздо больше.
Но сейчас уже звук можно рулить.
Да, можно звук генерить. Это будет приятно. Но, опять же, вопрос в том, насколько это как бы новое, а не так сказать, интерпретация старого, хотя, опять же, по тому количеству там, ремиксов, которые сейчас популярны, может быть, и не нужно на каком-то этапе новое, да, тогда эту историю можно заменить. Но в любом случае, даже те люди, которые сейчас там художники, они вместе там с нейросетью работают, ну и говорят, вот это искусство. Там, я лично не понимаю этого, но действительно людям нравится, они ходят там как бы, смотреть вот такое нейроискусство или человек плюс машина. Ну, то есть в этом смысле комбинация там чат-GPT или технологии там G4-5 с человеческим мозгом, который адаптируется к использованию этих технологий, может, конечно, дать что-то принципиально новое. Но вот именно чтобы заменить целиком и не нужно, ну, кого-то заменит, а кто-то научится этим пользоваться.
Мне интересно, нейросети, им просто есть два варианта, вот скажите, пожалуйста, какой из них правильный. Точнее, у меня два варианта. Когда нейросети станут по-настоящему прям крутыми, что мы будем реально удивляться их возможностям, да, когда Алиса станет, ну, по-настоящему умной, а не только в рекламных слоганах. Первое, это когда будет достаточно времени потрачено на обучение, они получат достаточно объема данных и станут, типа, мегаумными, мега-крутыми, незаменимыми. Так считает большинство. А у меня другая точка зрения. Когда мы совершим, так сказать, следующий технологический скачок, может быть, перейдем уже на квантовые компьютеры, потому что я вижу, что микроэлектроника, она себя исчерпала. Вот 5 нанометров, сейчас 3, а что дальше, непонятно. Также и с оперативной памятью, и со всем. И пока не будет качественного аппаратного скачка, мне кажется, по-настоящему крутыми нейросети не станут. Это вот вариант, к которому я склоняюсь. Скажите, хоть один из них правильный?
Ну, первый, наверное, ближе, но второй тоже имеет право на существование. Пока с квантовыми мы не знаем точно области применимости. Если там несколько лет назад это было больше все-таки какие-то экспериментальные вещи, сейчас есть уже там квантовый компьютер с большим количеством так называемых кубитов. Вот. И сейчас, на самом деле, идея то, что запихнуть какую-нибудь там нейросеть именно в квантовую машину и там заставить ее обучаться, не выглядит, я думал тут недавно, не выглядит, на самом деле, такой идиотской, вполне возможно. Но сейчас вот тут могу просто объяснить, в чем произошел прорыв относительно... Чем чат GPT... Там был GPT-3, ну, им пользовались, хайп был, но вот я могу по себе сказать, там количество таких ежедневных каких-то задач, которые можно перенести на такого рода модели, до этого было равно нулю, а сейчас сильно больше нуля. То есть какие-то там тексты поправить, выделить, задать вопрос, что еще добавить. Вот. А разница действительно очень забавная. То есть там... Ну, сначала обучили на всех текстах в интернете, но в текстах в интернете, условно говоря, нету обычного человеческого диалога. И что сделал OpenAI? Они взяли там 30 тренеров для искусственного интеллекта, и те стали с ним вести беседу и ставить оценки. Вся история такая. То есть он задаешь вопрос, ответ, и люди ставят оценки. И
вот такая... Сцена с репликантами из «Бегущего по лезвию» вспоминается, не знаю почему.
Не знаю. Ну, в общем, очень простая идея. Там нету там миллиардов каких-то текстов. Там порядка 100 тысяч вот таких параллельных данных. Вопрос, ответ, вопрос, ответ. И просто эти данные докидываешь на обучение, эти данные существенно более ценные. То есть Вопрос в том, что надо, оказывается, более успешным образом собирать данные. Вот, оказывается, вот эти данные более ценные, там, чем все страницы в интернете, которые модель прочитала, запомнила пример, но она не понимает, какой ответ правильный, какой нет. Сейчас уже есть модели, действительно, когда там один искусственный интеллект учит другой искусственный интеллект, они там повышают друг другу качество. Но это тоже пока в некотором начальном состоянии. Ну, как начальник, все, 5 месяцев вся эта история. Но вот идея использовать людей для обучения и сбора обратной связи оказалась суперуспешной. И для этого не понадобились там супер какие-то большие мощности. То есть вот этот вот шаг... Есть две вещи, действительно. Архитектура количества параметров. И вторая – это количество и качество данных. Вот с количеством и качеством данных можно довольно далеко еще пройти.
Недавно была история о том, что в компании Google ChatGPT признался одному из пользователей, что учился... Да, по личным перепискам из Gmail. Но сами Google это все отрицают, что типа нет, мы не даем доступ к личным данным. Как вы думаете, это возможно?
Конечно, я думаю, что вы учились, и в Гугле там много сейчас скандалов. Там, например, у них была такая нейросеть BERT, довольно популярная в научной среде, и первый автор этой статьи, он уволился из Гугла по простой причине, потому что Google для обучения своей модели использует ответы чат-ГПТ. Это самое простое, что можно сделать. Можно взять чужую модель, которая как-то отвечает, и попробовать как бы скопипастить практически их модель, ну, просто подбирая веса, чтобы ответы были такие же. То есть тут нет никакого ресерча, нет ничего, просто они берут и копируют. В этом смысле очень сложно защититься, например, от копирования. Если ты знаешь, как отвечает модель, воспроизвести достаточно сложно. Они это делали, и человек сказал, что типа это неэтично. Мы вообще тут большая компания, Фугут, и уволился оттуда. Вот. То есть там сейчас скандалов много. С Бартом они своим очень плохо выступили. Капитализация у них там упала после того, как он неправильно дал ответ на вопрос там, на 100 миллиардов. Ну, что-то какие-то много денег потеряли. То есть они отстали, они пропустили вот этот кусок, не смогли это сделать по-нормальному. Ну и сейчас у них действительно риск всей их основной зарабатывающей технологии поиска, потому что, в принципе, на основе чат-ГПТ можно делать существенно более user-friendly поиск. Он сразу тебе будет писать ответ в том виде, в котором надо. То есть Microsoft, никто не любит Microsoft. Даже
все ненавидят.
Все ненавидят Microsoft. Я даже тут пытался Bing поставить, я плевался просто в процессе установки. Но все равно у них на 10% увеличилось число пользователей Bing за последние. То есть единственный, наверное, недостаток ChatGPT, что они дружат с Microsoft, и это отвлекает. То есть если бы это был условный Google, то там было бы уже, наверное, там 99%. А сейчас отдельные пользователи GPT, плагины все вот эти. Но это тормозит, да. Но в целом там, на мой взгляд, фиговая ситуация в этих бигтех-компаний, потому что, ну... Непонятно. Они не знают, что делать, в общем.
Ну, на Intel это больше всего сейчас, по-моему, отражается. Эти-то вообще уже года три, ну, просто ничего, по сути, не делают. И я не знаю, что будет с компанией.
Ну,
страшно.
Ну,
за них.
На них, может, страшно. Сейчас вообще, на самом деле, весь искусственный интеллект, такой самый мощный рост, это не на Западе. Это, ну, кроме OpenAI, который стоит, это Китай, естественно. Это огромные вложения, в том числе и в софт, и в железо. И у них, я думаю, все будет свое. И просто они обойдут всю эту историю.
Ну, все-таки становится новым центром капитала.
Ну,
а как быть с фейками? Вот недавно, допустим, стало известно, что должны арестовать Трампа. И кто-то из журналистов, используя, по-моему, Midjourney, сделал офигенные коллажи, где Трампа ведут, и они вообще прям, ну вот реально фотография. И многие на это повелись. А, возможно ли создать с помощью какого-то искусственного интеллекта, я не знаю, какую-то машину истинности там, я не знаю, или через блокчейн все будем
прогонять? Ну, блокчейн, это шифрование, это одна история действительно полезная. Можно сделать, это история не последних лет, это давно на давно самом говорят. Деле. То есть просто вопрос, опять же, в экономической целесообразности такой истории. Вот я могу сказать, где это экономически целесообразно? Вот мы много где регистрируемся в финансовых каких-то вещах по лицу, и действительно не нулевое количество попыток это все сломать. Это показать фотографию свою, или не свою, там, с телефона. И во многих местах и в банках работает система, которая детектирует атаки на такого рода. Потому что выгодно разрабатывать такие атаки. Их можно сделать, да, и даже один провал, один прокол, это будет большие финансовые потери. Поэтому делают другой искусственный интеллект, который сверху детектирует плохих ребят. Ну, это как там в криптографии. Защита, атака. Но эта задача принципиально нельзя создать штуку, которая будет всех обманывать. Просто есть там некие математические теоремы, которые говорят, что такого нельзя сделать. И наоборот, нельзя создать универсальную защиту. Вопрос только в сложность. Любая защита добавляет затраты, любая атака требует затрат. Ну и дальше мы считаем, выгодно нам это ломать или невыгодно. Ну вот где-то это по как раз экономическим затратам останавливается, но даже сейчас можно сделать, уже сделали даже, что этот текст написан там чат GPT, можно проверить, и на самом деле, даже если просто глазами посмотреть, видно, что, не знаю, там слишком хороший английский для этого китайца, например. И тоже видно глазами, что это, ну, не мог написать такой человек, это вот кто-то другой. Понятно, что можно докрутить, понятно, что можно сделать, но здесь это, ну, будут такие решения, да, которые будут детектировать фейки.
В общем, не надо бояться, надо приспосабливаться,
ну, и надо расти. Не просто бояться, надо, наоборот, все эти вещи осваивать как можно быстрее, внедрять и инвестировать туда, если это про бизнес. У нас как бы не любят взять что-нибудь готовое, а так как это все закрытая история, это делать надо тоже свое.
Спасибо вам большое. Рад был послушать. Интересно.
Спасибо, что позвали. We'll be right back.